Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Пятнадцатое августа, среда, и в эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кноре.
И Анастасия Ножка.
А мы с Дарьей Кноре ведем эту неделю, потому что Сергей Даренко в отпуске.
И смотрите все подробности в его инстаграме, в фейсбуке, видео, фото, все,
там
все, что вам интересно.
Там уже про гипотетическую битву вегетарианской державы с мясоедческой державой. Там уже
смешно.
Все это уже есть.
А мы вот с Настей думали, какую из таких традиционных рубрик подъема мы могли бы осилить, так скажем. Мы поняли, что по погоду мы точно сможем. Ну, то есть Настя-то еще может, конечно, про доллары, про евро.
Я могу зачитать с экрана цифры.
Ты понимаешь, что ты в этом, я знаю. Не скрывай. А я точно не понимаю. Ну, погоду мы решили, что обязательно вам расскажем. На Москву надвигается 30-градусная жара.
Ты подготовила
музыку?
Да. Ой, это не та музыка. Это у меня написано музыка из прогноза времен
погоды. Это в другой рубрике.
Это что такое?
А это реклама.
Это какая-то реклама?
Да, это вот что, это ВКонтакте появилась реклама? Здрасте.
Да. Нет, реклама это... Да? И мы теперь ее будем слушать, что ли?
Потому что надо было Ютубом пользоваться. Потому что надо было на компьютере...
Подготовленный экспромт не удался. Ну все, ладно. Давай так просто расскажем, порадуем всех. Потому что сегодня среда, малая пятница, или как там говорят... Да? Среда, вторая пятница или чего? Все уже готовятся, всего два дня осталось до выходных. И все думают, какая погода будет? А мы знаем, какая погода будет.
Погода будет, солнце ясно.
В Москву идет 30-градусная жара. Сегодня 26 градусов, но мы понимаем, что на солнце будет больше. Небо безоблачное, дожди не предвидится. Это понятно. Прямо сейчас смотрим на небо и видим... В четверг, 17 августа, ночью будет 9-14, днем 26 тоже, солнечно и сухо. В пятницу, 18 августа, ночью плюс 11, плюс 16, днем жарко, плюс 25, плюс 30, это уже в пятницу. В субботу, воскресенье объединило, это я по «Комсомольской правде» зачитываю, они объединили субботу с воскресеньем и написали, что там тоже будет плюс 25, плюс 30 градусов. По предварительным прогнозам, следующая неделя тоже будет теплой и сухой, хотя 30 градусов. Градусный зной уйдет, и днем температура будет комфортной, около 25 градусов. Отличную погоду в августе нам обеспечивают антициклоны, объясняет в Москве. Я уже сейчас начала читать, и думаю, сейчас какая-нибудь будет реклама. Отличную погоду в августе нам обеспечивают антициклоны, объясняют в Московском метеобюро. Один из них радовал москвичей теплом и солнцем на прошлой неделе. Надо ему сказать спасибо.
Да.
А, значит, в ночь, ну, да, дальше пошли какие-то перебор прошлых ночей.
Уже,
это нам неинтересно.
Ночи нам неинтересно.
Я хотела вот с Дашей спросить, в какой-то момент, когда ты опять попадаешь в это колесо сансары летнее, когда тебе надо в пятницу уезжать на дачу,
да.
А к понедельнику нужно вернуться на работу, а вы едете на автомобиле, ну, вы взрослый дяденька, у вас уже есть машина, хорошие и так далее. И вот вы планируете, выгадываете все время, там, строите маршрут, выезжаете попозже или, наоборот, пораньше.
Да-да-да.
Все равно где-то там застреваете под каким-нибудь Нарфоминском или что-нибудь, таком
под
светофоре.
Под Троицком что-нибудь. Вот, да, у меня калужское направление, например.
На выезде на каком-нибудь, да. И думаете, или не думаете, не знаю, а у вас там дети, например. Кто-то говорит, что его тошнит.
Хочет в туалет.
Это утяжеленный вариант.
А давайте заедем в Макдак.
В принципе, я после того, как я поеду, ну, вот сколько я езжу с детьми, я теперь, когда мне приходится одной ехать, я вообще совершенно спокойно стою в любой пробке и получаю удовольствие. Ну, просто расслабляюсь. Ну, я же сижу, ничего, никуда не тороплюсь. Например, вот в какой-то момент не произошло ли у вас пересмотр парадигмы? Мне это интересно, потому что я в какой-то момент, у меня есть возможность сменить автомобиль на электричку, то есть по моему
у тебя
направлению
направление электрички. Понятно.
Да, и в какой-то момент у вас не возникло ли чувство, что вы просто выходите, садитесь там на метро, туда-сюда и на электричке, а там в любую точку за городом ты за 150 рублей доедешь, это известно, там такси стоит, ну, в смысле, местные. Там...
Очень зависит от, все-таки, если у тебя какая-то крупная станция, от которой ты можешь, да, доехать, там,
даже если не крупная, ты находишь какого-нибудь местного дядю, который тебя будет возить,
Валерий тебе пишет, что электричка 3,5 часа, вы в Тверской, что ли, ездите?
Ну и что? Подождите, а 3,5 часа? Ну и что? Так это 3,5 часа чтения книжки, а не по секрету из-под тишка на Фейсбук смотреть, пока ты стоишь там, а
да,
тебе
да,
бибикают
тебе
сзади, все уже поехали,
давай, давай,
три машины вперед проехали, а ты все как дурак или там отвечаешь кому-то в WhatsApp, там своими делами занимаешься.
Надо слушать аудиокниги.
3,5 часа личного времени.
Слушать всякие передачки на Ютубе, там, не знаю, интервьюшки,
7373948, звоните, прямой московский номер, а еще пишите нам в Телеграм, делитесь вашими, как сказать,
говорит, ну... Говорит МСК-бот.
Да, решили ли вы что-то поменять, или вы будете все равно ездить на машине упорно?
Я хочу сказать, что мы периодически делаем такой опрос. Это очень актуальная тема всегда. И я знаю, что вот мы начали этот опрос, ну, как только началась эта программа в Москве, «Моя улица» и так далее, когда Олег Сутов сказал, что надо отказываться от личного транспорта. Мы периодически спрашиваем, и все больше и больше людей действительно отказываются от автомобиля, от личного транспорта, пересаживаются на общественный. Плюс 7-925-48-948, телефон наш, это СМС-портал, говорит МСК-бот, как мы уже сказали, Телеграм, говорит МСК, Твиттер, пишите, пожалуйста, и звоните нам. Плюс 7495-7373948.
Илья на G9 пишет, там много мерзких людишек.
В хорошем смысле этого слова.
Слушайте, там бывают, во-первых, хорошие электрички,
Скажи мне, на твоем направлении появились эти крутые электрички, которые Собянин вот тут вначале?
Нет, там они к Собянину не имеют, но хорошие электрички Собянин есть.
Собянин
инспектировал
электрички, точно тебе говорю. Какие-то крутые электрички, забыл, как они называются, Иволга, по-моему.
А, и куда они?
Они в пригородные
направления. А вот Рекс нам говорят. Да, я Рекс просто видела из третьего транспортного, когда ехала в Москву-Сити. Но просто, вот, ну, конечно, человек пишет, что ему 3,5 часа на электричке, либо 50 минут на машине. Ваш случай мы не берем. Мы говорим, когда не 50 минут, а 1150 минут на машине ехать, вот, особенно там, когда возвращаешься в воскресенье, особенно когда жарко, понимаете, вот были бы дожди с холодами, все бы в городе остались. 7373948, пожалуйста, звоните, поделитесь вашим опытом. Алло, как вы ездите за город?
Здравствуйте, а я для себя решил так, я вообще от дачи отказался и считаю, что это бесполезно трата времени.
А где отдыхаете?
А сколько вам лет? Нигде не отдыхает.
В парке Горького.
В парке Горького человек отдыхает.
32? 32.
Да.
А у вас не было такого, смотрите, садитесь в машину, у вас есть машина?
Есть.
Ну вот, смотрите, садитесь в городе в Москве в машину, и все шумит, ну, снаружи шумит, и внутри вы едете, двигатель работает, потом, а вы приезжаете, например, за город куда-то, двигатель глушите, дверь открываете, а там тишина.
Может, и бывало, только я говорю, это, по-моему, мазохизм, когда люди выезжают там в пятницу, приезжают ночью, а потом выезжают в воскресенье утром, чтобы домой уехать.
У меня еще такой вопрос. Вам не надоел парк Горького? Он, по-моему, уже настолько в печенках сидит уже.
Ну, есть Перовский парк.
Ага, вы все-таки меняете локацию.
По паркам. Понятно, природа в парках. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, я вот, например, в прошлом году ездил на дачу на электричке.
Так.
Каждую пятницу. Потому что у меня был объект прямо напротив Киевского вокзала. Было очень удобно. Я заканчивал работу, садился на электричку и час ехал.
Так.
Вот. Сейчас я езжу на машине.
Почему?
Потому что там что, работу сделали, собственно.
Неудобно
до вокзала ехать, да?
Да, там было удобно. Но вот кто вам прислал смс по поводу 3,5 часов и 50 минут, мне кажется, лукавит, но это нереально.
Ну, это, может, у него какой-то там треугольник, наверное. Ну, а скажите, вы не жалеете о тех временах, когда вы в электричке ездили? Читали книжечку, там в окошко смотрели? Нет?
Да нет.
Судоку
это было нам очень удобно.
Порешать.
Удобно.
Понятно, спасибо.
Судок, там а вот И еще раз, здравствуйте, уважаемые пассажиры. Сегодня хочу вам представить вот такую вот сеточку. Ну, или там, не знаю, ножик.
Да, у них очень дешево.
И ты, ты только вчитался, только все хорошо. Ты погрузился в эту, как ты говоришь, книжку. И тут начинается. И еще раз, или там, не знаю, там. Ради бога, извините, пожалуйста, что обращаюсь к вам.
Ну что?
Ты отвлекаешься.
А зато ты в аварию зато можно не попасть.
Хотя
когда ты никакой ответственности не несешь. Ну да, ну там можно не отвлекаться. Вот золотозубые обитатели электричек. А сейчас, уважаемые пассажиры, я вам спою жалостливую песню. Да, меня потряс один мужчина, кстати, я тут видела, у него что-то с рукой, он такой же в возрасте, и он заходил с динамиком, включал песню, которую поет не он как бы просто рот открывал, что-то она, электричка, что-то люди встречаются, женятся, а там что-то потом электричка. Ну, я, в общем, что-то не запуталась, но смысл хороший был.
И
про электричку.
И уехал прочь на ночной электричке?
Да, ему больше всего подавали, вот всем остальным меньше, там кто что покупает. Но все равно, слушайте, так, в пятницу вечером с Ленинградского вокзала «Ласточка» до Твери битком, как в метро в час пик. Да вы приходите пораньше, она же все равно в какой-то момент она пустая стоит.
Как
когда
пораньше
она с вокзала,
прийти, если тебя
минут
не отпускают с
отпускают
работы?
Надо договориться. Ну, не знаю. Ну так, либо в ночи, действительно. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемые ведущие. Сергей, Москва.
Доброе
здравствуйте,
утро. Сергей.
Вот, я дачник такой матерый, но у меня сменный график, я 5 дней работаю, 5 отдыхаю, езжу на машине, стараюсь, ну, ночью там или утром пораньше. Но меня иногда обуревает ностальгия, я машину ставлю и хотя бы раз в сезон езжу на электричке с удовольствием. Но я тоже так для себя делаю такой расклад, чтобы она была пустая, там, скажем, утром из Москвы,
но все-таки,
в Москву.
Это все-таки
нет ничего более приятного, чем посмотреть в окно.
Это понятно.
Электричке, да.
Это
да,
понятно,
после многолетнего, вождения.
Да. Все-таки как элемент такого, какой-то ностальгии, да, это, знаешь, раз в сезон, но все-таки предпочитает машину.
А потому что барахло, вот правильно пишешь, барахло не на чем вести, совершенно согласна.
Банки, барахло. Вот эти стеклянные для огурцов, для закатки, туда-сюда.
Сломавшуюся сушилку для белья, да, и так далее. Почти 40% россиян вообще не употребляют алкоголь, выяснил ВЦИОМ. Это вот мне Даша только что в ленте нашла. 40% вообще не употребляют алкоголь. Так к вопросу об отдыхе. Вот сейчас все у нас кто-то поедет, кто-то в парк Горького пойдет. А что же, почти получается 39%. А в ЦИОМ он как? Он 2000 человек опрашивает вообще везде, по всей стране. Не то, что там они одни крупные города берут.
Да.
Мы хотим замерить эту температуру по нашей больнице?
Незамедлительно.
Ну, давайте узнаем. А вот среди наших слушателей вообще вы не употребляете алкоголь? Тогда позвоните по первому номеру 8-495-134-21-35. Или вы все-таки... Ну, да, вы иногда употребляете алкоголь, так нельзя сказать, что совсем нет.
Слушай, у нас есть, да, извини, пожалуйста, у нас есть еще третья строчка, она как раз там открылась. Я бы хотела ввести еще дополнительную такую графу для тех, кто изредка употребляет.
Ой, начинается, изредка.
Подожди,
это как будто бы нет, это совсем как будто не употребляю, но изредка там на Новый год шампанское прибудет,
того,
мы это не считаем.
Потому что люди могут буквально воспринять.
Это не считаем, нет, просто вы не пьете, не выпиваете, у вас нет такого
нет
досуга.
Привычки,
134-21-36. Это...
Вы не пьете.
Нет, у нас был первый, не пьете.
А, извините.
Вы не пьете совсем вообще, да?
Ага.
Я правильно помню?
Все правильно.
У меня с памятью немного.
Тут не только у тебя.
Ну вот. Но все должны... Да, первый номер. Вы не пьете вообще. Ну что это для вас не развлечение никакое.
134-21-35 не пьете. 134-21-36.
36 пьете иногда. Вот сейчас на дачу поедете, а там... А кто это у нас горячий, теплый водочку на жаре? А почему меня не подождал? Нет. Если это вот про вас, то это второй номер. Исследователи отмечают снижение уровня потребления алкоголя в России. По их данным, в 2009 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщала четверть россиян. В текущем уже 39 среди женщин и 18-24-летних по 47.
Вот так вот. То есть если молодежь совсем не пьет. Ну, в смысле, совсем
чем ты
такая...
младше, тем ты меньше.
А это вообще не модно стало.
Время от времени выпивают 59% граждан. Однако в подавляющем большинстве случаев не чаще нескольких раз в месяц.
Ну вот я
это
тебе говорю, это как
называется.
Раз третья строчка. Но мы ее объединили в первую.
Да.
Это для нас это, считай, не пьешь.
В целом по выборке 2-3 раза в месяц употребляют алкогольные напитки 16%. 25% респондентов, среди мужчин 23% и 11% среди женщин. У женщин времени нет на то, чтобы на самом деле пить, потому что ей надо все время белье развешивать. А при этом...
А как же вот это, вот, извини меня, пожалуйста, когда ты достаешь, а у тебя в банке, как этих американских комедий старых, у тебя в бутылке из-под масла какого-нибудь...
А там... чуть-чуть так для куражу, да, на кухне перед уборкой, так раз
залила и...
Ну, это вот 11% этим и занимаются. Да. При этом выше всего это доля среди 25-34-летних и 35-44-летних. То есть вот есть такой пик. А потому что после 44 уже здоровье не позволяет, наверное, я думаю. Оно иногда уже и после 35 не позволяет, начинает как-то все меняется.
Раньше,
кого-то
да.
тошнит потом, знаешь, кто-то спать начинает на ходу. Лишь 4% респондентов признали, что стали больше употреблять спиртного. Об обратном заявили 44% из участников опроса. Давайте посмотрим, что у нас с нашим
голосованием,
с нашей обстановкой. Останавливаем. 44 на 56. 44 вообще не пьют. Представляешь? Прям вот тут 39, а у нас 44%
нам нужны звонки, я не верю.
И 55%, ну да, иногда все-таки бывает.
Пожалуйста.
7373948.
Позвоните нам, те, кто не пьют. Это очень интересно.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот смотрите, вот этот вот опрос, он для чего был сделан? Он был сделан для того, чтобы успокоить наших людей, чтобы они пили. У нас людей стало больше. Так же, как и опрос железной дорогой, чтобы они уехали за кольцевую дорогу на 30 километров, сели там и ездили куда-нибудь за 300 километров.
А, то есть статистика. То есть вы думаете, мы ради статистики обман. Живем?
И с помощью вас, да, с помощью вас, с помощью средств массовой информации вас подкармливают, завезли сюда, и вам все равно, на русский народ вам наплевать, на москвичей вам наплевать, и вы делаете свое дело, чтобы устроить нашу капиталистическую власть, вот ей сдачу нашего государства удобное, чтобы под фанфары, под радостные крики. А вы дирижеры.
Спасибо.
Спасибо. Меня Антон Королёв, кстати, учил дирижировать однажды.
Да.
Это оказалось не очень сложно, да. И я поэтому, можно сказать, в какой-то степени дирижер.
Действительно.
Да, у меня даже вот этот звонок, он меня навел на мысль сразу же перейти к теме про разрыв между богатыми и бедными, к вопросу о капиталистической системе. Но разговор пошел спутанный, поэтому я сейчас не буду менять тему.
Больше,
вот,
да,
мы ее сектантов. Оставим на потом. 7373948. Расскажите, кто полностью отказался от алкоголя, наконец? Кто пьет 2 литра воды и ест по расписанию? Алло, здравствуйте.
Алло, маленький добрый день, девушки. Да. Алексей Фрязин. Вот, знаете, я бы сказал, что полностью отказался. Я как-то промежутками. Полгода не пью вообще, денечек дам все гульнуть. Ну, как-то пришел к этому, что так лучше и для здоровья, и для себя в общем целом. И очень много друзей.
Сколько
у меня
лет?
Так же, хотя она буквально по 30, мне 28 исполнилось.
28.
И смотрите, я очень вам звонил, сейчас расскажу очень интересную, смешную историю про электрички, если это, конечно, еще возможно.
Ну, рассказывайте, у нас же летняя отдыхательная
смотрите,
тема.
Смотрите, на электричке Фрязино, Москва, где-то, наверное, лет 8 назад, когда еще в студенчестве был, катался каждый день, ездила очень забавно бабуська. Она вначале была одета в такую русскую национальную одежду, в хохлому. У нее был на голове голубь, реально голубь, привязанный за бинты к ушам.
Господи,
который
живой.
Все время постоянно пытался ходить. И она читала частушки. Выдавая себе такую бабушку, не знаю, там, а-ля Руси Снейтинг, скажем так. Через 2 месяца она поняла, что у нее это не прет. Она надела монашеское одеяние, сказала, что голубь с могилы детей Беслана, и начала уже двигать тему, что она чуть ли не святой человек, прошедший всю Россию. Таких кадров я больше, наверное, нигде не видел, но это наши электрички.
Но это вам повезло.
Любого комеди-клаба.
Да.
Ну, такой кадр вам повезло, конечно. Это редкость. Это редкость.
Алкоголь... Все в основном банальщина всякая, да?
Да, да, вот это все. Игорь Беспрозванный пишет, что алкоголь в малых дозах не вреден в любом количестве. Угу. Я не пью, так как на спорте. Максим Мельников нам пишет. 4 года ни-ни, Абдул. Вот, пожалуйста.
Абдул.
Вот это ход. Так, понятно. Что-то вы как-то... Признавайтесь, пьете вы или нет. Позвоните нам, пожалуйста, те, кто бросил пить или вообще никогда не пил.
7373948.
Кто-то пишет, что все перешли на травку или там употребляют наркотики. А мне кажется, все перешли на вейп.
Вот а это... вейп? А, ой, это ужасно, да. Как ручка, алло. Достаешь ее. Алло, здравствуйте. Да.
Ну, вот я уже 5 лет осознанно не пью.
Осознанно? А что у вас, почему вы осознали, как вы решили?
Да, просто как-то это... Вы знаете, вообще, в принципе, в юности, да, я помню, у меня был один даже запой, 365 дней, я подряд, вот, да, выпивал не менее бутылки водки.
Ого!
В институте.
Ну, то есть это как потом... прям алкоголизм такой классический.
Ну, это нормально, да. Потом что-то посмотрел себя в зеркало, я себе не понравился.
Не
решил
понравился.
Пить изредка, да, решил пить изредка.
Угу.
Вот, и пил как бы так ради бизнеса или ради, как говорится, секса, да, вот. А потом вообще почему-то мне решил для себя о том, что, знаете что, лимонад вкуснее, то есть я в спиртном вкус не нахожу, да.
Да, вот. Но его же не для вкуса думаю... пьют, ну, вроде бы.
А вот, а мне и так лучше, да, то есть вот. Понимаете, я потом даже для себя оценил, да, то есть я себе не нравлюсь пьяным.
Угу. Вот, это вы молодец.
Такая сознательность прям.
Вы молодец. Сегодня в «Коммерсанте» Далай-Лама дает интервью. Посмотрите, вам, может быть, понравится. Мне кажется, человек тоже там такой осознанный.
Да, Наталья пишет, извини, я не пью, потому что некогда, некогда даже выспаться и привести себя в нормальное состояние. Ассистентный администратор тоже на спорте, но бокал пива после спортзала вещь все-таки. 5 дней работаю, 2 дня отрываюсь, пью только пиво. Перестал пить, некогда. Джованни пишет. И Артем Мушилов спрашивает, а как они расслабляются, те, кто не пьет?
Они просто живут.
Медитируют.
Мы делаем сейчас рубрику «В движении», как раз для тех, кто не пьет и сидит за рулем.
Подъем. В движении.
Сейчас 4 балла в Москве. И надо сказать, что чуть-чуть на выезде из... Нет, это перед Москвой. Все равно Дмитровское шоссе. Нет, это Ленинградское шоссе Химки, но это традиционное стояние там происходит
Краснопрудный, в центр, я хочу сказать, там бордовая пробка, она тоже, кстати говоря, традиционная.
И новости. Весь Южный МКАД тоже.
Подъем.
Шестнадцатое августа, среда, в студии Дарья Кноре
и Анастасия Аношко.
Это программа «Подъем».
Всем привет.
Всем привет. Вопросы, связанные с деньгами, с кредитами. В Балашихе мужчина убил женщину, которая пришла выселять его из квартиры с приставами.
Да.
Там мутная такая история. «Медуза» рассказывает, и не только «Медуза», потому что, да, такое из ряда вон. В подмосковной Балашихе местный житель убил женщину, которая вместе с судебными приставами пришла выселить его из квартиры. По информации источника «Интерфакса», мужчина долго не открывал дверь, и приставы ушли, чтобы вызвать полицию. В этот момент он вышел из квартиры и убил женщину. По данным Следственного комитета, он ударил ее ножом в шею. Убийца был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Телеканал 360 сообщает, что погибшую звали Елена Зубова. В публикации она названа многодетной матерью с ДЦП. По данным телеканала 360, она была формальным владельцем нескольких квартир, которые, по утверждению бывших собственников, достались ей в результате аферы. Или аферы.
Аферы, да. Но афера. Есть и другая, кстати говоря, версия, что этот вот Зубова, найдя по объявлению риэлтора, купила по ценам ниже рыночных 3 квартиры, в том числе одну в Балашихе, но сама стала жертвой аферы. То есть риэлтор испарился, а бывшие владельцы заняли оборону.
Да. И тут, правда, еще до этого 360 канал почему включается в эту историю, потому что он снимал о ней сюжет, там люди жаловались. И вот его можно посмотреть, ссылка есть в статье «Медузы». В этом сюжете 2 человека рассказали, как по объявлению взяли деньги в долг под залог квартиры. Однако договор о займе на самом деле был договором купли-продажи. Но это, конечно, мне кажется, крайняя степень, ну, я не знаю, что, когда ты какие-то там берешь большие деньги, взять и не прочитать договор, который ты подписываешь, это очень легкомысленно. Как такое могло получиться, я даже себе не представляю. Покупателем при этом в обоих случаях оказалась Елена Зубова. Всего, как сообщал телеканал, Зубовой принадлежали 4 квартиры и доли еще в 10 квартирах.
В феврале телеканал «Мир-24» также сообщал о Елене Зубовой. В публикации ситуация описывалась иначе. Сообщалось, что Зубова, найдя, ну вот то, что ты уже сказала, там нашла, вроде бы по дешевке купила, а потом не выселить ей никак этих людей. Я вот хотела сказать, что я-то как раз тоже видела не раз такие объявления, там решая свои собственные какие-то задачи, ползая по базе данных цен, вот это бесплатно. Я видела какие-то подозрительно дешевые квартиры даже вот на Ленинском проспекте, где я живу. Типа там трехкомнатная квартира за 12 миллионов рублей. Ну, допустим, там везде цены там 16, 18, 20, допустим, а тут 12. И ты такой смотришь, о, трешка по цене двушки, так интересно. И ты звонишь, и тебе говорят, берет трубку, я сейчас не могу, видимо, эту квартиру уже продали, а может быть и нет, но там так, фотография дома, фотографии квартиры нет. Ты звонишь, берет трубку человек, ты говоришь, здравствуйте, а почему, ну, как вот, когда можно посмотреть?
Да,
да, когда можно посмотреть? И вообще, что это за квартира? А этот человек, который со мной разговаривал, он такой тон принял, такой, девушка, что такое ипотека, знаете? А тогда я говорю, да, знаю. Ну, так вот, они просто ипотеку взяли, они не выплачивают, выплатить не могут. Это банк продает свое имущество без просмотра квартиры. То есть он мне предлагает без просмотра внести куда-то в ячейку 12 миллионов. Объясняет это тем, что, ну, это же собственность банка, банк ее мне продает. А выселить, говорит, этих людей, которые там живут, мы вам поможем. И тут я прям лично слышала такое предложение своими ушами
вот
в трубку, в телефон.
У меня вопрос в связи с этим. Это какая-то законная... Это просто лазейка в законе, и на самом деле как-то их невозможно как-то их там поймать на этом. То есть потому что они абсолютно свободно, открыто действуют. Вот в ЦИАНе, пожалуйста, объявление.
Ну,
миллион там предложений.
Покопаться? Ну, не миллион, скажем так. Ну, вообще-то
ну, есть.
Они есть. Да,
ну,
они вот
есть.
Такие вот как бы квартиры несчастные. Какие... Я себе так и представила это, как я прихожу, там живут там какие-то люди несчастные, у которых денег нет, жилья нет,
да.
Ничего у них нет. Сейчас их на улицу пинком под зад, значит, потому что это они не выплатили. А я, значит, развощёкая такая, счастливая со своими с мороза захожу там и, значит, раскладываю. Я не знаю. Мне кажется, да, что это как-то... Ну, то есть нужно специфическое тоже обладать какой-то, ну, такой, таким настроением, чтобы вот это взять и сделать, на самом деле. Хотя, как бы, такие суммы большие. У людей, говорят, человеческое лицо совершенно пропадает. Но нам интересен Дашей комментарий юриста по этому поводу. Действительно... Когда ипотека оформляется, мы знаем, что там какая-то схема связана с тем, что собственность не сразу к вам переходит, или она там не вся ваша собственность,
да.
Часть там ваша, часть не ваша. И действительно можно как будто бы вот так вот взять и без просмотра с живыми людьми внутри продавать
и распорядиться,
эту собственность.
Да, это
она же не...
Кто-то вообще покупал
или
такую
нельзя.
Квартиру.
Или это сразу мошенничество, можно звонить в полицию, когда такое видишь. 7373948, наш прямой эфир, Telegram. МСК-бот,
да.
И Твиттер говорит МСК.
Да.
Без точек, без ничего. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Анастасия. У коллег на работе был такой аналогичный случай. Они у пожилой женщины в Москве купили квартиру, которая чуть дешевле была, ну, на скажем так, на нижней границе рыночной стоимости была квартира. И потом выяснилось так, бабушка продавала под предлогом тем, что нужно помочь там каким-то родственникам, и она переедет жить якобы в Подмосковье там к сестре или еще куда-то. Вот, все было чисто по документам, соответственно, они проводили сделку через агентство недвижимости, получили документы, ну и что потом бабушка сделала, она забаррикадировалась в квартире и не пускала никого, ни участкового, ни судебных приставов, ничего, и по закону никто не имеет права там сломать двери, да, то есть, ну, вот именно таким, то есть, была проблема, они несколько лет не могли попасть.
Даже
в квартиру.
Несколько лет?
Секунду,
подожди, что?
Несколько лет.
Секунду, уже перешла при этом квартира в их собственность, то есть, они были собственниками квартиры.
Они были собственниками квартиры, да, и несколько лет они не могли попасть в эту квартиру и выселить эту бабушку, но здесь и моральная, да, сторона была,
ну,
и плюс к тому, что... да, то есть она писала, что она уже потом, когда уже смогли открыть там с помощью, ну, вот того же участкового содействия, да, и так далее, смогли открыть, попасть в квартиру, она уже начала говорить то, что ее обманули, ну, то есть это была вот такая пожилая мошенница, да, вот, ну, то есть люди в ужасной ситуации были, в конце разрешилась эта ситуация,
как?
Но
как?
С ужасными,
как
ну, в итоге вот, ну, по суду, в итоге, там, я не знаю, там, участковые, либо приставы, то есть ее, ну, насильно выселили, да, и люди вот в такой ситуации оказались, заложники, они не хотели этого, да. И, ну, сейчас в итоге прошло уже время, и вот это все последствия, в итоге они эту квартиру продали тоже, да, то есть последствия.
Понятно.
Какое-то
тяжело
время.
Им жить оказалось, да, в этой квартире.
Да,
да. Да, их можно понять. Вообще с пожилыми людьми там сложность, потому что часто потом родственники этих пожилых людей приезжают и говорят, а вы знаете, у нас бабушка в невменяемом состоянии, вся эта сделка незаконная.
Нет, это не так легко просто сказать.
Ну, справочку прилагается, как говорится, потому что люди еще идут и на, собственно говоря, мошеннические схемы, в общем-то, покупают эти справки. Но это все нелегко, но действительно такое может быть. В любом случае, это очень неприятная история, которая тебе портит жизнь и кровь. Это однозначно.
7373948. Вот человек убил просто даму, которая купила его квартиру. Ну, там непонятно вот из статьи пока, что он в долг брал под залог квартиры, и эту квартиру вроде бы пришли забирать вместо денег, которых он не смог. Но в любом случае, то ли за долги, за ЖКХ, ты была ипотекой, она там купила у банка, ну, в общем, и пришла заселяться, а он ее просто вышел и убил. Вот сейчас крайняя форма такая. На самом деле, такие подозрительные вещи, они происходят регулярно. И насколько это действительно возможно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я недавно покупал квартиру у бабушки.
Так.
Владимир, да. Ну, вы знаете, все оказалось нормально. То есть там бабушка 37-го года, продавала ее дочка. И, ну, на бабушку мы сразу посмотрели на нее. Потом посмотрели документы, у нее оказалась первичная приватизация. От, ну, вот самая-самая первая, которая выдавалась еще свидетельство Ушковского. Года, да. И все прошло нормально, но мы переживали, на самом деле. Вот, ну, то есть мы приехали, ну, с ней в банк и ипотеку оформляли.
Ну, тревожно, так, не хочется с бабушками, да, связываться совершенно,
ну,
да?
Ну, страшно, но по документам первичной приватизации, как бы, понимаете, все нормально было с документами, и вот в этом, как бы...
Ну, это вот, да, это вас как-то успокоило, да, ясно.
Да, долго разговаривали о... родственниками, и когда я понял, что, ну, как бы, если это мошенничество, то им надо Оскар дать, тогда я успокоился.
Да, ничего себе. Вы какой... Сколько человек так успокоится от этой мысли? Ну, в общем, сейчас вот эта Елена Зубова теперь уже погибла, поэтому теперь осталось только сюжеты смотреть по ссылкам про нее. Но в любом случае, нехороший такой выход, а московский рынок недвижимости, он такой специфический. Вот. А действительно, говорю, есть же черные риэлторы, которые выслеживают этих пожилых людей, несчастных, да, там им что-то предлагают на загород переехать, и все. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Тоже была ситуация, покупали квартиру, но обратились к юристу. Юрист сразу посоветовал, что если человек, которому за 60 лет, возьмите сразу, не жалейте денег при покупке квартиры. Есть стандартная процедура в психиатрических лечебницах, вызов психиатра на сделку, который констатирует и подпись свою ставит о том, что человек в момент подписания был вменяемый.
Я вот, к сожалению...
Мы это сделали,
да.
И все прекрасно. И плюс трехлетняя страховка от таких случаев тоже обязательно крайне во время покупки.
Спасибо большое. Я знаю, это, правда, не моя история, не моих знакомых, когда такая очень странная история, когда оспорили решение психиатра, который, значит, сказал, что бабушка была вменяемая, а вот там, знаете, вот этой справки недостаточно, потому что должна была быть еще какая-то, значит, справка, какой-то экспертизм, ну, условно, я сейчас, может быть, придумываю, да, но там какой-то бумажки не хватило, и этого было достаточно для того, чтобы оспорить всю сделку. Вот такие бывают тоже.
Интересно. интересно, среди наших слушателей есть люди, которые вот так вот купили квартиру должника?
Да, вот именно должника. Мы, конечно, ушли немножко в сторону.
Вот так вот бабушек взяли и пошли на это, потому что денег там нету, не хватит, а район именно бывает, этот нужен, а вот не хватает.
Бывает, знаешь, обидная ситуация. У тебя 12 миллионов, не знаю, условно, да, как, каким-то образом...
Отхарканных крови.
Да-да-да, с продажи там бабушкиной квартиры, опять же. И вот, пожалуйста, тебе квартира на Ленинском, трешка. Ну, казалось бы, мечта. Ну, вот
кто покупал
кто
квартиры ипотечников, которые не потянули эту ипотеку? Кто с этим сталкивался? Приходилось ли выселять? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Настя и уважаемая соведущая. Это
Дарья Кнорра. Да.
Вы знаете, у меня была такая история. Моя знакомая, чтобы сделать выгодную инвестицию, решила купить квартиру. Вот, у полоумной бабушки двухкомнатную квартиру. А деньги уже нужно было вкладывать совсем в другие активы. Я как-то вам уже сообщал, куда. Но она меня не послушала, но все-таки я ее отговорил. Ага. Вот, потому что бабушка была полоумная.
Ну все, мы уже поняли, да.
Да.
Слушайте, ну это как-то, это другая какая-то все такая, смотрите, у людей, да, возникает ситуация, когда пожилые люди пытаются, например, что-то там, какие-то свои вопросы решить, а в итоге
Или какие-то люди пытаются воспользоваться пожилыми людьми. Да, но мы все-таки, вот интересно, многие пишут, что вот очень много историй про покупку квартир должников, но никто не звонит и не рассказывает именно про это.
Ну, даже никто этого не делает.
Никто
вот нам психолог звонит. Алло, здравствуйте. Подытожьте.
Здравствуйте. Это в данном случае я могу выступить экспертом по этому вопросу очень широко, потому что я изучала это прям пристально. Существует три категории разных продаж квартир ипотечников. Первый, ипотечники продают сами, когда понимают, что не могут оплатить.
Угу.
Они сами выставляют в рынок и так дальше. Это нормальные люди, они адекватные, они понимают, что они не смогли и так дальше. Это обычная продажа. Что и вторая категория. Люди, которые не выплатили и не выплачивают вообще. Понимаете?
Да.
Это они взяли ипотеку, так, и прям нет. Это очень интересная история. Они все 2007-2006 года. Тогда давали, 2008 еще, тогда давали деньги в огромном количестве. Квартиры были переоценены в несколько раз. То есть, например, квартира, которая сегодня стоит 11 миллионов рублей, могла получить почти миллион долларов. 800 тысяч долларов, например, выдавали. В частности, Сбербанк. На сегодняшний день эти деньги не могут банк получить никакими образом, понимаете, да? То есть на рынке эти квартиры больше не стоят таких денег вообще.
Да,
и не будут стоить никогда.
Так.
А люди не выплачивают. Действительно, есть разрыв в законодательстве, физическое выселение человека из квартиры, при том, что будут там куча там постановлений судов. Супер сложно. Я просто, ну, в свое время работала замдиректора в строительной организации.
Вот чувствуете, что вы в теме.
Да, да. У меня есть опыт. У нас была такая ситуация, мы расселили дом под снос, туда въехала семья, ну, просто мимо шла и въехала в пустую квартиру. Мы их год выселяли судом. Они просто жили, они поставили там двери и железные решетки. Мы год их выселяли из нашего жилья, которое мы сами расселили.
И это непросто, да? Год это непросто
было. Это супер непросто. Это физически выселить человека из квартиры, это супер. А бабушку невозможно. При том, что она, возможно, сама там понимала все действия свои, что она сама совершила мошенничество. Суд, когда видит женщину за 7 лет, все, он просто мертвеет, падает на спину, задирает лапы и говорит, нет, не трогайте. Хотя это неправильно, понимаете, ему нельзя, чтобы закон читался для всех по-разному. И вот банки сейчас, они разрабатывают несколько историй. Через цессию продают, через что-то. Они пытаются реализовать жилье как-то, ну, в смысле, вот объекта, да, для того, чтобы какие-то деньги получить. И просто нужно смотреть, нужно с юристом ходить. Они все разные, эти схемы. Они более или менее приемлемые. Есть неприемлемые, но если люди живут в квартире, схема сразу неприемлема.
То есть неприемлемо. И вот как только вы видите, что квартира без просмотра, ну, очевидно, вам подсказывает интуиция.
Да, это просто неприемлемо. Как бы опыт показывает, что право не работает. Вот просто людей выселять ты будешь сам. Ну, в общем, вот с таким результатом, как вчера, например.
Спасибо. Значит, все-таки это какие-то промахи в законодательстве.
Да. Ну да, и нам тут присылают в Телеграм, говорит МСК. Нет, МСК-бот, наш Телеграм, присылают эту смешную картинку советское искусство, когда, я не помню, как называется эта картина, но что-то, смысл такой, что это новоселье. Uh-huh. Новоселье, заходит таким, с кутулями в такую большую просторную квартиру, а подпись такая в демотиватор, это все вмонтировано, как хорошо, что хозяев расстреляли. Ну вот, да, как-то мы об этом не всегда задумывались тоже в свое время, когда... видели все эти картины о том, почему туда кто-то заселяется и как. Вот, и оказывается, вот так вот Елена, видите, рассказывает, что физически человек как насекомое какое-то, которое вот присосалось к месту.
Да, Лариса,
она... с ордером, без ордера оно присосалось, и оказывается...
И главное, что в законодательстве нет никаких, никак не прописано механизм выселения.
Ну, как он тебе? Механизм извлечения клеща из этого самого, из тела. Нет, это хорошо и плохо. И потому что ты можешь
когда
сама.
Когда надо, правоохранительные органы тебя за белые рученьки, понимаешь, подхватывают и несут, и никого не волнует. Там ты бабушка, не бабушка. Понимаешь, все работает. Как только почему-то речь идет о недвижимости, здесь вот какие-то
это
совершенно...
Это никому не нужен.
Ну,
вот поэтому,
никак не наживиться на этом.
Это значит, что мы с тобой можем поселиться где угодно, и нас будет очень тяжело выселить. Я вот такой еще вывод делаю из этой всей истории, понимаешь?
То есть можно вот здесь, да-да-да, пустующие
здесь, например, вот в этой студии, если мы здесь поселимся, нас отсюда будет очень тяжело выковырять.
Это угроза.
Реально, на самом деле, да. Ну вот, сейчас, к сожалению, вот первый труп на ниве этих всех сделок Елена Зубова, про которую уже делали телеканалы, сюжеты, в итоге вот так вот ужасно кончилось.
Трагически завершилась, да, эта история.
Да, трагически. А мужчину будут судить за убийство. Хотя вообще, значит, у нас еще одна тема с кредитами. Давай перебивочку включим.
Включим. Угу.
Включим.
Угу. Давайте.
А, у нас цифра один. Вот, все. Нет.
Не работает.
Не работает. Ну ладно. Давайте я скажу.
Второй день у нас какая-то проблема с перебивкой.
У нас такая проблема, что люди перекредитуются очень сильно. То есть они берут деньги в микрокредитных организациях в том числе. И в итоге потом не выносят это бремя и вообще полностью уходят в тину.
И с этим
надо как-то бороться. Вот. И сейчас у нас будут, во-первых, кредитные организации обмениваться информацией о своих клиентах. Во-вторых, там будет ограничение, чтобы у человека два прожиточных минимума каких-то оставалось в месяц из доходов, чтобы вот так вот было, чтобы не было такого, чтобы он все деньги отдает. Я не знаю, как у кого, но вот мы тут делились опытом своей жизни с Дашей. Казалось бы, нормальные, приличные люди, а все-таки вот по молодости было, да, такой момент, когда у тебя небольшая зарплата.
А я помню, знаешь, вот ты приходишь на работу, тебя первый раз оформили ПТК, ты чувствуешь себя белым человеком, тебе Сбербанк приехал в организацию, выдал тебе карточку, потом позвонил тебе 22, ты такая еще совершенно наивная, и рассказывает тебе, что вы наш постоянный клиент, замечательный, просто прекрасный, мы вам делаем вашу карту кредитной, ура, вы сможете плюс 50 тысяч еще тратить там, ну там типа 30 дней без процентов вернуть.
Овердрафт, да.
Да. И вот...
И как часто, Дашенька, вы уходили?
Слышишь, через 5 лет я поняла, что...
Ты погружалась все сильнее.
Я погружалась, я, собственно, вышла в эти минус, сколько там, 40 тысяч, которые у меня...
Ежемесячно.
Которые у меня и были. Ну, как-то это я не помню уже. Ну, в общем, там висел какой-то жуткий долг, который каждый месяц... Там нужно было платить минимум. У тебя висит долг 40 тысяч, но ты можешь каждый месяц платить там по 4 тысячи условно, да, там обязательно должен выплачивать. Но при этом у тебя капает этот процент. То есть ты уже 42 тысячи должен, 43. И в какой-то момент усилием воли я решила все, потрачу всю зарплату, вот просто подчистую все свои там 40 тысяч, которые я получала.
Ну, а то овердрафт это пошла, написала заявление, что отказываешься от этой ловушки.
Нет, я...
Потому что я тоже, мне стало так обидно, я в какой-то момент, я поняла, я, будучи дисциплинированной, мне не хотелось переплачивать ей проценты, я вот этот месяц, забравшись лапкой, я, значит, все возвращала с очередной зарплаты, и в чистых денег у меня остановилось... В какой-то момент столько, что на них было, очевидно, невозможно прожить.
Ну, разумеется.
И получалось, что мне уже воленс-ноленс придется опять в эту ямку, значит, заглянуть, оттуда что-то черпнуть, потом туда перелить и так далее.
На это и расчет.
Бесконечная совершенно история. Ну, сейчас-то мы уже выросли, мы сейчас такого себе не позволяем.
Мы уже взрослые такие прям.
Да, но не у всех так получается сделать.
Это правда.
И у нас еще одна есть тема, связанная с этими кредитами. Если будут ограничивать, и, соответственно, вы не сможете вот так вот уходить в ноль и, получая зарплату, отдавать все по своим счетам. У вас не получится.
Кто пользуется микрокредитами вообще? В принципе, какими-то кредитами такими мелкими? Там, ну, мы не берем, конечно, ипотеку там и крупные какие-то. Вот микрокредиты. Да, я даже, вот, честно говоря, ни разу не пробовала вот этим воспользоваться. Вообще,
это потому, что у тебя не совпало это развитие микрофинансирования,
да,
с твоей молодостью.
Да.
А если бы оно совпало, может быть, ты бы и взяла, когда совсем безвыходно, твой лимит кончился, овердрафт, а до зарплаты осталось 4 дня. А тебе нужна там 2000 рублей.
10-го верну.
Да, да, да. Ну, а что, и ты там переплатишь за это 100 рублей. Разве это много?
Ну, вот, казалось бы, 7373948. Позвоните нам, те, кто пользуется микрокредитами. Вообще, вы считаете, это правильно? Мера для тех, кто...
Сейчас не больше 250% годовых им разрешили сделать этим всем. И интересно, насколько пострадает эта отрасль, ведь они же такие бы огромные проценты тоже, как бы условно, делают, да, потому что им не возвращают еще часто. Это такая перестраховка. Не станет ли этот бизнес убыточным? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что вот микрокредит, когда выдают почти 100-150%, да, вот, ну, то есть вам дают 10 тысяч, то есть вы должны вернуть, значит, в течение месяца там 30-45 тысяч. Это очень много. Я к чему это говорю? Значит, не все так гладко у граждан в социальном положении.
Да.
Почему? Потому что это нищета, которая сейчас имеется, есть некоторая категория людей, вынуждены просто пойти... Они не задумываются о том, что эти деньги нужно вернуть там 1000 раз больше, да? Вот, поэтому у нас государственный банк вообще отсутствует, вот Сбербанк. Если гражданин приходит в Сбербанк, ну, не все же работают трудовой, да, есть свой бизнес. То есть куча справок. Вообще государство не выдает денег гражданам.
А должно?
Дает только...
Нет, а вы думаете, государство должно выдавать
Союзе,
деньги?
В Советском Союзе люди, приходя, займы давали.
Но, ой, я,
Настя, успею прочитать буквально одно сообщение. Как раз о человеке, который взял 30 тысяч, не отдаю, потом, значит, в одно время лишился работы, отдавать нечем, должен сейчас 150, отдавать не собираюсь, бесконечно звонили, потом перестали. Не советую, это говорит нам Лёшкин кот. А сейчас новости.
Ну что, дорогие земляки, кредитные наши. Кто брал кредиты, микрокредиты, тут же бросились рассказывать свои истории. Все присылают нам на МСК-бот Telegram. СМС-сообщение на номер +7 925 88 88 948. И наш твиттер говорит МСК. Тоже можете рассказывать, если вы владелец микрокредитной организации, или если вы, например, брали микрокредиты и столкнулись с каким-то, ну, с чем-то. Ну, вам кажется, что это что-то несправедливое, хотя в чем тут проблема? Ты берешь на 3 дня, конечно, не надо брать в микрокредитной, микрофинансовой организации деньги на год и выплачивать 240%, это странно.
Угу.
И не надо брать на месяц, но надо брать на несколько дней, в этом весь фокус. Проблемы и ужасы покупки жилья те же, что и 20 лет назад, но это по прежней теме. В нашей стране даже свои деньги не купишь жилье, ага. А микрофинансовые организации дают по 30-65% годовых, но маленькие суммы, пишет Честер. Так они же не на год вам дают. Брал 5 тысяч в долг, отдал все 15 тысяч. Слушайте, а вы когда берете, вы, я не понимаю, это какой-то секрет, что ли, сколько надо будет отдать? Это что, шутка? Вот я беру,
тебе,
например, кажется, и мы, и я где-то у кого-то
тебе
беру.
Тебе не верится просто. Нет, может, все-таки
мне дает деньги, и мы договариваемся. Я вам верну через 4 дня. Мне говорят, хорошо, берешь 5 тысяч, вернешь 6. Я, допустим, соглашаюсь с этим. Ну и что странного-то?
А вдруг обойдется?
Нет, а как обойдется? Рассосется, что ли? Я рассосется. Не понимаю. У меня кредитка на 250 тысяч. Сейчас строю дом. Пишет Честер, нужны были срочно деньги. Я опустошил все. Зарплата позволяет вернуть все банку. Почему мы должны париться за паразитов, пишет
великий
немой.
Явно говоря о тех, кто пользуется микрокредитами. А вот, например, Вероника пишет, она ответственный человек, сознательно пишет, часто пользуюсь кредиткой, лимит 500 тысяч, очень удобно. Я знаю, многие там какая-то...
Слушайте, какие вы у нас
там система какая-то есть интересная у некоторых банков, когда ты расплачиваешься кредиткой, тебе там какой-то хороший кэшбэк за это или что-то такое.
Да, это потому что ты пользуешься.
Но потом ты типа с не знаю, своей зарплатой просто тупо переводишь вот эту же сумму обратно. Ну, там при покупке билетов каких-нибудь там на самолет.
Но не получается так, как у всех, потому что у них зарплата не по 150, как у вас, пишет Влад. Влад решил, что он знает, какая у нас зарплата. Нет, правда, конечно, у разных людей по-разному. У кого-то, ну, растут зарплаты в течение жизни, у кого-то действительно они не растут. Я могу себе это представить, как можно точно так же, ну, вот уйти в какой-то ноль, а потом даже в минус. Но тогда надо же что-то менять. Кстати, у нас тут есть сегодня статья про смену жизненной стратегии. Люди часто просто уходят. Они платят за чуть-чуть за еду, за лекарства, за ЖКХ и сидят присадебным хозяйством, занимаются. Это победа полная над обществом потребления. То есть они не потребляют вообще ничего,
не
кроме
полная,
еды и лекарств.
Знаешь, туалетную бумагу им придется покупать, придется.
Нет!
Бытовую химию придется.
Мы можем как-нибудь обойтись. Мы можем брать бесплатные листовки.
Газеты.
Мне бесплатные. 36, кредит не брал никогда. Жить надо на свои. Это вот, да, есть такие у нас принципиальные люди, но говорят, что, например, для бизнеса такая логика не подходит. То есть вы никогда не разовьетесь, если у вас бизнес, если вы не будете брать деньги в долг. Ну, потому что качественного скачка вам долго придется ждать, ну, своих этих денег. Это промахи в экономике. Не хотят платить зарплаты нормальные. Вот жалуются нас 0,5, да, не хотят зарплаты платить. При этом вчера говорили об отдыхе в России, все говорили, что это дорого. А ведь это дорого, это, ну, как бы это зарплата наших же людей. То есть кто-то хочет, чтобы мы платили нормальную зарплату, понимаешь, а платить сам, ну, нормальную зарплату другим людям он не хочет.
Это хочется
подешевле, но это естественно, да.
Вот сбитый Олег пишет, а вместо бумаги вода, за воду-то тоже надо платить.
Вода,
но сделать скважину, да.
Скважина. И на самом деле, ты знаешь, Дашенька, что надо за воду, как за достояние России, платить тоже, которая скважина. Но там, правда, с определенной высоты, если какой-то горизонт должен быть. Но если ты с какой-то глубины берешь воду определенную, ты уже должна платить государству за это. Знала?
Нет, не знала. Но главное, если ты там какие-то, уже ты ушла в породы какие-то, не знаю, там, начинается минералочка.
Там вот эта вот, которая дождевая, за нее можешь не платить.
Жидкая. Мутная водица.
Вот это вот нет. А да, ну вот там целая такая огромная история. Там, кстати, упрощают вот эту всю историю со скважинами. Это я из российской газеты знаю, достоверно. Этим летом была статья. Если интересно, посмотрите. Мой знакомый брал кредит в банке под залог квартиры. Итог. Из Москвы с 3-летним ребенком переселили за долги в ожерелье. В 100 километров от Москвы. Дима Борисович. Ну, что тут удивляться? Но если он не вернул, то, значит, он на это соглашался изначально. Ужас какой, какие же все вокруг мошенники и проходимцы.
Ну вот, и Дим тебе пишет, что у меня бизнес, свой бизнес, кредит не брал никогда, бизнесу 10 лет, и уже полет все нормально, без всяких кредитов. Но, и Дим, у вас бизнес какой? Средний, крупный? Мы говорим о том, что, ну, Настя, я так понимаю, имела в виду то, что для того, чтобы перейти на другой уровень.
Завоевание то, что, мира не получится без кредита, понимаете, как бы вы там ни старались, все равно, если
прийти
вы хотите там, по всей России филиалы, например, открыть или еще что-то, это уже будет тяжело. Если скважина больше 100 метров глубиной, пишут, нужно платить, но это ладно, это мы сейчас углубимся. Смотрите, значит, у нас есть люди, которые пользуются микрокредитами, отдавать их не могут, поэтому о них решили позаботиться, и сейчас микрокредитные организации ограничат 10% годовых. Это просто сегодня в Московском комсомольце мы читаем, Минфин разработал новое средство ростовщикам. Микрокредиты ограничат. Но когда вы берете и не отдаете деньги, то у вас их потом кто-то начинает требовать.
Выколачивать.
Люди очень обижаются на это, потому что они не отдают по разным обстоятельствам. Вот у нас человек совершенно спокойно пишет, что он не собирается отдавать. Взял в 3 организациях денег, говорит, я не буду отдавать, сейчас позвонить, да перестанут.
И не стесняется.
Типа, с меня
абсолютно не
убудет, ну что, они там позвонят, и все. Те тоже знают про таких и говорят, это бездушные твари, с ними надо, значит, по-жесткому, начинают их детей там запугивать, шашки домовые в дома забрасывать. Ну, мы слышали все эти истории, какие-то крайние, да, кому там кислотой плескать в лицо, ну, все что угодно. Чтобы они деньги вернули.
Да, у них там на самом деле психологическая атака. Они то тебе угрожают, то потом звонят, типа, добрый полицейский. Типа там, ну, Александра Викторовна, ну, давайте поговорим с вами по-хорошему. Ну, смотрите, вот сейчас такая... Ну, я просто знакомая так вот...
Ну, вот она передавала себе...
С кредитами, да.
Волны то вниз, то вверх.
Да.
Ну, вот. Да. Ну, однажды мою маму поручителем вписали арендатора. писали, у них же были данные моей мамы.
Ничего себе.
Да, писали поручителям.
Какая прелесть.
Да, и потом как бы тоже были звонки. Ну, то есть потому что мы поручители были, оказывается. Ну, моя мама была поручителем.
Как ты через суд это дело решился или сам?
Никак, нет. Мы там как бы съехали из того города.
Понятно. Из того.
Поэтому это все. Но я не знаю, что там дальше происходит, поэтому номер телефона. В любом случае, смотрите, что происходит. То есть это одни, значит, не хотят платить или не могут, а другие пытаются как-то выдавить. У них есть ограничения какие-то писаны, там нельзя звонить ночью, например, ну, чтобы людей не будить. Но все равно они там это переступают. И смотрите, что сегодня пишет российская газета. Кстати, и Коммерсант тоже. А с другой стороны к этому подходит. Министерство юстиции России предлагает наделить службу судебных приставов новыми полномочиями. Внимание. Проводить административные расследования в отношении тех, кто взыскивает долги. Круг замкнулся. Mm-hmm. То есть есть приставы, они хорошие, в любом случае наши судебные приставы, это уже точно, ну, они не будут унижаться там и так далее, но, тем не менее, они тоже взыскивают, я так понимаю, судебные приставы-то в долги.
А есть коллекторы, вот.
А есть коллекторы. Ответ будут держать не только коллекторы, но и сотрудники банков, микрофинансовых организаций, все, кто работает неофициально. Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Министерство юстиции сообщило о начале работы над законопроектом. Напомним, в этом году вступил в силу закон, который ввел строгие правила для коллекторов, а контролирует их деятельность Федеральная служба судебных приставов. Заниматься бизнесом по взысканию долгов могут только организации, официально включенные в реестр Федеральной службы судебных приставов. Это нам не странно, что есть реестр. Там сейчас 141 организация в этом списке. Дальше читаем внимательно российскую газету, которая печатный орган правительства РФ. Однако заниматься взысканием долгов могут банки и прочие организации, дающие в долг. Понимаешь?
Угу.
То есть не только коллекторы,
да,
но и организации, дающие в долг.
Собственно, сами
то
банки.
То есть они вправе работать напрямую, минуя коллекторов. А еще существует проблема так называемых серых коллекторов, граждан и организаций, работающих на этом поприще нелегально.
Которых нанимают, собственно говоря, также банки те же самые.
Но есть у человека любимая работа.
Ну, или призвание.
Ну, получается у него. Нет, ну вот получается у него. Попробуй вон выбить кого-нибудь деньги. А вот бывает людей,
получается. Да, значит, у которых голос поставлен там как-то специально.
И они, вот пишет российская газета, что они есть. И на них очень тяжело действовать, поскольку они нелегальные. Mm-hmm. Легальных-то мы сейчас проверим. Вот сейчас вот проверили 24 акта, составили. Одна была в Питере организация. Тут даже ее название где-то есть вот в Коммерсанте. «Константа» называлась. «Константа» получила сразу 24 протокола об административных нарушениях. На них жаловались. То есть вы можете пожаловать в службу, Федеральную службу судебных приставов на коллекторов, и им скажут ай-яй-яй. Но если к вам пришел серый коллектор, то никто ему, ну то есть никто ничего сказать не может. И об этом все знают, но как бы никто ничего сделать не может. Это тоже так. 7373948. Вот сейчас мы у нас государство пытается как-то нас поддерживать, бороться, но констатирует, что есть и невозможные обстоятельства. Алло, здравствуйте.
Даш, Настя, доброе утро.
Здрасте.
Андрей 80-й. Слушайте, ну вот скажите мне, я же, наверное, не ошибусь все-таки, если скажу, что вот подобное взыскание долгов, да, ну вот через коллекторов и прочее, это все-таки косвенно вина лежит на выдаче, на самом процессе выдачи вот этих вот денег. Давайте попробуем, ну объясню сейчас, давайте попробуем рассмотреть вот не как денежное средство, да, как некий товар. То есть банк, как некая организация, предлагает мне, как потребителю, товар, да, который знает, что, ну, вот у него есть определенная, скажем так, схема отдачи, да, или как-то определенные возвраты, и при всем при этом банк никоим образом не удосуживается провести вот точную проверку, отдаст ли человек эти деньги или нет.
А подождите, вы знаете, нам нужно сейчас послушать человека, который точно брал деньги, имея в виду, что он их не отдаст. Вот вы когда-нибудь с такими людьми сталкивались, а такие люди есть.
Ой, да, знаете, я работаю так, что у меня постоянно получаются такие же заказчики. И не самый простой пример. У меня вот подруга очистила две кредитные карты и зарплату. Она не работает, и муж не работает. Очистили две кредитные карты. Чем отдавать будут, они не знают, но ходят, радуются. Зачем очищала, сама не знает.
То есть получается, что мы не можем нести за себя ответственность, и государство пытается с нами, как вот Сергей неоднократно там повторял, что мы как дети, и разговаривать с нами надо как с детьми, и, в общем-то, решать надо за нас.
Нет, с детям денег нельзя давать. И это не надо... же известная история. Так и вот, все знают, что будет
так и
дальше.
Так вот, они будут давать людям, которые, очевидно, не могут выплатить ни микрокредит, ни макрокредит, ни мини.
Как ты это поймешь-то, очевидно? Ну, то есть, если это какой-то совершеннейший уже опустившийся вонючий бомж к тебе пришел, который ты понимаешь, что он не отдаст,
нет,
потому
вот
что ты мне...
Нет, ты сама объясняла...
Нет, они выглядят так же, как все.
Подожди, ты сама объясняла, как вот эти микрофинансовые организации теперь будут проверять, если у тебя... Чтобы у тебя остался какой-то там двойной прожиточный минимум.
Нет, они будут смотреть, есть ли у тебя другие долги. А это да, а до этого они не могли, это как они это проверят? Они тебя спрашивают, ты им анкету заполняешь на голубом глазу, говоришь, нет, у меня все
может,
хорошо.
Может, проще вообще запретить этим? Вот мне неоднократно предлагалось.
Кто брал так, чтобы не отдать? Были у нас такие слушатели?
И еще нас интересуют люди, которые владеют этими организациями микрофинансовыми.
Да, что за какой-то портрет? Чем руководствуется? Что это банк, который так зажрался в нашей капиталистической, типа не обеднеет, даст мне 10 тысяч, ничего. Алло, здрасте. Здравствуйте.
Здравствуйте, да, меня зовут Роман. Я вот расскажу свою ситуацию, как бы. Я живу только по кредитной карте, потому что жена, двое детей, жена с маленьким ребенком, работать не может, плюс еще племянница и теща с нами живет. Зарабатываю я 60 тысяч рублей в месяц, 35 снимаем квартиру, за 25 тысяч 6 человек живем в месяц. Естественно, этих денег не хватает.
Вы кормите и племянницу, и свекровь при этом, я так понимаю?
Да,
вы?
Да, да. Да
они
да,
тоже
да.
не работают?
Ну, теща на пенсии, там пенсию имеет, но она ничего не вкладывает. Она, грубо говоря,
на
содержит
себя.
Немножко племянницу на эту пенсию. А питание, все, вода и так дальше, другие бытовые расходы, все на наших плечах. И эта кредитная карта, она как спасение. Правда, там долгов у нас уже накопилось. За вот полтора года, что супруга была беременна, и сейчас ребенку уже год, вот, по 200 тысяч. Ну, да бог с ним, но она спасает. То есть получил эту зарплату, осталось у меня этих 25 тысяч, 35 на квартиру, 25. Погасил я сразу немножко по этой кредитной карте. Где-то еще чуть-чуть подзаработал, и вот так вот вкручиваем, выхода нет.
А как будете, вы планируете когда-нибудь закрыть эту кредитную карту, то есть выйти из этой ситуации? Или вот это вот, вы эту перспективу видите как такую далекую историю, долгую?
Ну, я немножко вижу в данной ситуации, немножко выхода другого нету, только на нее надежда, потому что мы планируем ее закрыть, но вот будет какая-то, дай бог, премия, там я объект сдал, как бы надеюсь, что мне ее выплатят, и немножко погасим. Но просто там еще есть плюс маленький, как вы говорили уже в эфире. Там, если накапливаются мили, можно потом купить какой-нибудь билет, слетать куда-нибудь бесплатно. Это то, что ты из-за этого, что ты рассчитываешься именно кредитной картой, а не наличными. В этом плюс есть. Но в данной ситуации, вот я ехал на машине, вот налетел на бордюр, два колеса разорвало буквально. Ну, денег ни копейки нету наличных.
Все понятно, спасибо большое. Вот тебе, пожалуйста, портрет.
Ну, нет, я так поняла, что вот ссылается на то, что жена с маленьким ребенком, жена выйдет, например, у меня родился план для этого мужчины, что жена...
Нет, мне тоже сразу картинка в голове.
Надо спасать, помочь человеку как-то, да, справиться. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Вы знаете, я неожиданно сам стал микрокредитной организацией, так. Причем очень интересным образом. Ну, я живу в деревне, и вот люди берут кредиты, так, допустим, 1 800 000 им дают, и по 50 тысяч в месяц с них просят, это очень дорого. Вот они проходят все круги ада, все суды, я просто предлагаю им 2,5 миллиона, допустим, за 30 тысяч в месяц, они рады.
Вот это уже не микрокредит, это уже не микрокредитная, но это такая уже среднекредитная организация.
Я не знаю, это человек частному образом.
Да, то есть вы никакие налоги не платите, вы просто вот так вот спокойненько. Алло.
Да, я уже его.
А, это...
Извините. Человек рассказал, но это просто не системная такая вещь. Хотелось бы какой-то вот какого-нибудь слушателя, который берет, например, и говорит: а я отдавать не собираюсь, не буду, ничего, они перетопчутся, не умрут. 7373948. Мне логика таких людей
Смотри, Андрей, вот логика людей, им нечем отдавать, они не хотят даже думать об этом, Настя, потому что это другие проблемы. Тебе некогда думать, и нет сил уже думать о том, как ты будешь отдавать этот долг. Сейчас другие насущные проблемы. Вот тебе только что человек рассказал, у него там шина прокололась, а еще теща, в смысле свекровь и племянница. Вот Андрей Москва пишет: «Доброе утро, у меня кредитная карта на 200 тысяч, потребительский кредит на 400 тысяч в Сбербанке. Сначала платил вовремя, затем допускал просрочки. В итоге Сбер подал в суд, и теперь ФССП взыскивает 600 тысяч. Жду исполнительный лист на работу. В любом случае эти деньги мне придется выплатить». Ну, то есть вас заставят через суд.
Я отдавать собираюсь, но только через суд. Никаких коллекторов и завышенных процентов. Ну, видишь... Получается, что значит завышенный процент? Вы когда берете деньги, вы же видите, какие проценты вам пишут?
Ты понимаешь, это тоже проблема, на самом деле. И это я сейчас не спорю с тобой, ты права, это ответственность твоя абсолютно. Но согласись, в этом есть тоже некоторое лукавство банка, который тебе распечатывает 15-страничный договор. Естественно, ты читаешь, там все написано про твои проценты, потом под звездочкой мелким шрифтом где-то в конце написано совершенно неоднозначно.
Запретили уже этот мелкий шрифт, уже все, нет никаких звездочек и мелких шрифтов. Все написано черным по белому. Какой-то должен быть расчет. Ну, я не знаю. Это вот пишет на Владимир Потапов на Телеграм. Говорит, МСК-бот наш Телеграм называется. У брата кредитов на миллион. Он их отдает через раз. Просто вымещает это из своего сознания.
Вот это вымещение, просто подзабыть.
Сейчас
и не думать
об этом. Попьем. Сейчас, да? Сейчас, а потом
ты успокойся. Да, знаешь? Да ты успокойся.
Это что такое?
Это нормально. Это хорошо.
Да, вы специально пишет...
А что специально?
Джиди, что специально? Банк хочет надурить, банкиров хотят надурить, одинаковые люди. Это все напоминает историю наркоманов. Сначала немножко, а потом втянуло, Иван Токарев пишет. Заемщик микрокредитов подобен алкоголику, которому нужно похмелиться, пишет 19-й уже нам на СМС. СМС плюс 7-925... 8-8-8-8-94-8 наш номер. После батла я слушаю вашу речь как рэпчик, пишет Джеди.
А, ну это всем, это всем теперь кажется, что кругом сплошной рэп и батл.
Была кредитка, лимит 300 тысяч. Сделали ремонт. Через 2 года я к окончанию срока действия карты долг составил 200 тысяч. Я думал, что карту просто перевыпустят, но нет. Сказали погасить полностью долг по этой карте, и потом смогут выпустить новую карту с большим процентом за просрочку свыше 55 дней. Пришлось брать кредит для погашения кредита. Классика РФ, пишет Алекс Калина. Заемщик микрокредит... А это, почему РФ? Раньше у нас в Советском Союзе писали такое про Запад. Вот. А теперь это классика, значит, нашего этого самого капиталистического мира. Заемщик микрокредитов подобен алкоголю. Это уже мы читали. И еще у нас тут сегодня есть статья про разрыв между богатыми и бедными. Вы знаете, что он у нас, оказывается, во-первых, он есть, а во-вторых, он неприличный. Вот есть приличный, как в Европе. Мы равняемся на Европу. В Европе там 9 в 9 раз, 8 раз.
Ты равняешься. Сейчас тебе тут напишут, как мы равняемся на Европу.
Нет, это статистика такая из...
Понятно.
Из этих самых... Ученые считают, а у нас 15 раз разница составляет.
А в Европе, извини, еще раз?
7, 8, 9, 10.
А да. У нас 15.
Но самые бедные наши, беднейшие, они все равно беднее, чем те бедные европейские, поэтому тоже плохо получается, и все нехорошо. И интересно, к чему это приводит? Это приводит, это вот, как я уже говорила, к полной победе общества потребления. То есть потребления нет никакого у людей. Они, когда вот как этот мужчина с тещей, племянницей, да, детьми там, и женой, они в конце концов берут, тратят деньги только на еду. А там можно не очень дорого обойтись, но, знаешь, там в развес там покупать сразу
большие. Типа как наш Юрий Николаевич восхитительный, там. Ты что, да?
Да-да-да, там все вот это мы немножко... Приусадебный участок, землю можно не очень дорого купить и уехать туда жить, обрабатывать. Там, правда, я не знаю, большое количество еды вырастет на 600-ках тяжело, я так поняла. То есть даже 4 человек не прокормишь, но 2-1, да.
Подожди, тут самый главный вопрос. То есть летом, когда ты можешь прокормить себя там картофаном и морковкой, это одно дело, а на зиму как-то заготовишь.
Заготовишь?
Тебе надо сохранить это все, тебе нужны холодильники, тебе нужен погреб, тебе нужна система хранения.
Выкопаешь погреб и будешь там хранить свои перцы. Один раз ты копать можешь сам выкопать.
Подожди, Дмитрий напишет какую-то схему, предлагает вот, типа, девчонки, учитесь. Есть 500 тысяч, есть кредитка на 500 тысяч, 50 дней беспроцентных. Кэш вкладываешь под 20% годовых, пользуешься кредиткой без процентов, гасишь в конце года, процент инвестиций. чистый профит?
Нет никаких 20% годовых. Куда вы вкладываете кэш под 20% годовых? Тем более в рублях, когда мы ждем обвал рубля постоянно.
Не знаю, Тинькофф.
Нет, где-то какие 20% Тинькофф. Годовых? Это что, прям там такие депозиты, что
я
ли?
Я не знаю, как там насчет 20%.
Это что, 20% годовых вы должны отдать или заработать? Я вот это не очень поняла. Я, может быть, правда не поняла, потому вот то, что по 20% взять можно деньги, но не разместить деньги по 20%. Вот. Вот, люди в итоге у нас тратят, судя по вот этой статье, проверка на разрыв. Чем опасна пропасть между богатыми и бедными в Московском комсомольце сегодня? Люди тратят только на ЖКХ, то есть электричество, там воду, если они в городе живут, на лекарства и немножко на еду, и все. И все, больше никакого потребления нет, съеживание полное. Поэтому уже получается печальный прогноз для экономики вообще, который вот тоже сегодня из тревожной статьи, за которой мы, наверное, так прям обсуждать не будем их, потому что, ну, это вот то, что говорят эксперты, да, что там рост замедляется и так далее. Поэтому сейчас мы на эту тему вообще полностью свернем, перейдем к теме движения.
Подъем. Движение.
Да, у нас такая полноценная рубрика в движении в этот раз. 4 балла пробки. Честно сказать, не то чтобы прям какие-то страшные затруднения. Они традиционно есть на севере, на трешке и на внутренней, на внешней стороне. У Красных Ворот там действительно бордовые такие затруднения, я так понимаю, это какие-то перекопанные участки. 7373948, позвоните нам, расскажите. Вы знаете, бывают какие-то случаи, когда перекрывают на время. Вот, например, вчера я так попалась, и мне пришлось кругаля дать.
А ты ездишь на транспорте.
Алло, здравствуйте. Начинает свою эту
шаг.
Да, здрасте. Алло.
Здравствуйте, алло.
Да.
Вот, у нас, знаете, как в том кино, в ДМБ, ландшафты меняют вручную. Вот еду, ну вот это у нас дублер Люблинки, который построили вот этот портал.
Так.
Ну, дублер Волгоград. Ага. Все было хорошо, он летел вот годами, ну не годами, год тут вот два. Сейчас там одну полосу при подъезде, уже при выезде в районе там заправки Лукойл сделали одну полосу как бы разворот. И там еще такой сделали островок. И выезд сделали вместо 4 полос уже на Волгоградку 2. И вот теперь вот у нас тут все стоит. Ну, ё-моё! Зато там новое пустое. Вот я смотрю, видимо, на Садовом это все люди, которые здесь вот сейчас со мной едут. Все... Они туда еще не доехали, не доезжают.
Все понятно, удачи
7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день. Слушайте, третий день уже не покидает ощущение, что мы в сентябре месяце, потому что пробки ужасные, Кутузов центр... Очень плотно. Вообще не знаю, что происходит.
Спасибо, да. Странно, потому что по карте вроде бы ничего. Да, но происходит подготовка. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Подъем.
августа, среда, в студии Дарья Кноре.
И Анастасия Ножко.
Программа «Подъем». Итак, у нас сейчас 10 часов и 6 минут.
Доллар, говорят, может быть, доллар.
Говорят, что евро снижается. Более того, я сегодня видела статьи, что те, кто едут в Европу, вот, в бархатный сезон, что их может очень приятно удивить курс евро.
Ой,
и порадовать.
Спасибо, она вот. Сейчас удружила.
Другое дело, что можно ли верить этим статьям, совершенно непонятно.
Я верю твоему прогнозу, вот как ты считаешь?
Мой прогноз никакой, абсолютно, я не знаю, 59-67 доллар, 70 ровно рублей евро. Никакого я не вижу такого прям какого-то повода для радости, для какого-то движения.
Знаешь, психологически приятно послушать какой-то оптимистический прогноз.
Это если ты в Европу едешь, да, он оптимистический.
Ну да.
Вот. А смотрите, у нас, значит, ничего не происходит. Мы закончили тему микрокредитов и переходим к теме зарабатывания денег активного. Есть такой ведущий, телеведущий Тимур Кизяков. Угу. Он работает вместе с женой, как я понимаю, везет программу «Пока все дома». Она одна из старейших программ,
да,
на Первом канале.
«Очумелые ручки», слушай, это не они же вели?
Не знаю. Я очень давно телевизор не смотрю, но про вот эту вот программу, что вот он снимал ролики, он снимал видеопаспорта с женой для сирот, чтобы их усыновляли. и действительно там их усыновляли, что он это делал дороже, чем остальные, вообще дороговато. 100 тысяч он брал только то ли у Первого канала, то ли у государства на производство одного ролика. А еще там у спонсоров и так далее. И его в этом упрекали уже давно. Я это лично читала, ну, год или два года
да,
назад.
Да, это старая история.
То есть какие-то посты в ЖЖ были, дескать, вот. И сейчас, наконец, это все вышло в виде новости, потому что Первый канал провел проверку по результатам постов ЖЖ пятилетней давности. И выяснилось, что действительно Кизяков не только у них брал деньги на производство роликов, но и в других местах. И получается, что это, ну, вот они не хотят больше с ним работать из-за этого. Сам он говорит, методы неприемлемые и объясняется. Кстати, он объяснялся еще тогда.
Да, и объясняется, он говорит, радиостанция говорит Москва. Вот вчера, собственно говоря, мы до него дозвонились. Он очень много рассказывает всяких нюансов. Вы, кстати говоря, вы можете полностью интервью почитать у нас на сайте, есть расшифровка. Но так, общий смысл такой, что, в общем, это был вброс, вот как раз то, о чем ты говоришь, там, полгода назад, как раз после того, как они, значит, приехали к министру образования, была у них встреча с министром образования Ольгой Васильевой, во время которого они рассказали о ситуации в сфере усыновлений. И якобы после этого был колоссальный вброс в интернет, как он говорит, по поводу того, что, оказывается, вот мы на этом сильно наживаемся. Сейчас я считаю, что Первый канал пытается сохранить лицо, когда программа с многолетней репутацией уходит. Еще, если быть точным, то тот скандал, который пытались раздуть вот эти бизнес-организации, которые занимаются устройством детей, произошел в декабре, и почему-то на тот момент Первый канал просто отошел в сторону и сделал вид, что нас не знает. А сейчас для того, чтобы вот сохранить лицо, они нашли
сохранить
причину.
Сохранить лицо, это в смысле, чтобы закрыть программу, чтобы никто не волновался.
И уйти от этого скандала, то есть как-то экранизироваться, понимаешь, отстраниться от этого скандала, мол, они к этому никакого отношения не имеют.
А я не понимаю, какой Первый канал имеет к этому отношение, кроме того, что он как бы пострадавшая сторона, что типа много денег давал слишком. Но возникает сразу несколько вопросов. Первое. Мы помним все по рассказам, ну, даже вот Сергея Доренко о том, как дорого и с лоском все делается на телевидении. На телевидении работают очень много людей. Это как в авиакомпании. У меня вот ассоциация, знаешь, есть вот лоукостеры, которые за счет того, что они сокращают персонал на земле, там mm-hmm. вообще всякую функцию, они типа снижают стоимость этих всех перелетов. Также и можно сравнить нынешних там видеоблогеров всяких или там, ну, вообще возможности за 10-15 лет потрясающе. Каждый может поставить телефон сам перед собой, развернуть камеру и начать снимать себя и выкладывать в сеть. И даст бог, станете вы, например, вам всем будете, вы все будете, всем будете интересны. И вас все будут смотреть и все такое. Для этого вам не нужен ни продюсер, ни редактор, ни машина, вообще ничего не нужно, ни студия,
максимум
ничего.
Максимум
ничего
мувимейкер.
Ничего не надо. Который... Ты тряпку сзади повесил да. в комнате в своей пятиметровой и снимаешь, ты танцуешь под музыку, делаешь юморески, все что угодно, макияж, да. А этот Тимур и Елена Кизякова, они снимали, значит, 100 тысяч они брали. Я пошла просто из любопытства, полезла смотреть этот ролик. Ну, давайте мы послушаем чуть-чуть давай. Кусочек, как вот можно, почему 5 тысяч у кого-то стоит производство видеопаспорта на ребенка, а у кого-то там 125. Слушаем. А нет, подожди, вот звук-то сейчас не идет.
Нет,
почему?
Вот этот, надо вот второй черный.
Я дома вот. Уже...
Ой, это звук пошел.
Несколько лет как повелась добрая традиция.
Так, у вас будет ребенок.
Сейчас. Вот, это начался ролик. Слезливую из «Мамонтенка» песенку сейчас прикрутим. Уже дома 156
сегодня
человек.
Сегодня нас снова встречает Ханты-Мансийский автономный округ Югра. И по нашей доброй пока все домашней традиции, в дом
города.
Ребенка мы отправляемся с подарком. От всех, кто любит детей, наш спонсор, производитель керамической плитки и керамического гранита «Керамомарацци», дарит 100 тысяч рублей на пользу детям.
То есть не только
«Керамомарацци»
первый канал.
С любовью и пониманием. Знакомьтесь все, пока все дома. Это Сашенька. Сашеньке 8 месяцев. Сейчас Сашеньке предстоит заняться плаванием. Не купанием, а именно плаванием. Потому что в этом доме ребенка со всеми ребятишками по-настоящему занимаются плаванием. Какого возраста вы начинаете плавать?
От 0.
Ух ты!
Да. Как нам поступают ребятишки?
Бедный Сашенька, у него хоть ему и 8 месяцев, он так выглядит не знаю, месяца на 4, взгляд у него совершенно расфокусированный в никуда. Он только, когда его в воду погружает, действительно начинает смотреть на вот медсестру, которая его погружает в воду, и все это ужасно. Смотреть очень тяжело. Ну что, вот ребенок...
Какого года этот ролик?
Этот, да, значит, и виды мы... Какой город? Это что было у нас? И
какого года, главное?
Какого года? 10-го.
10-го, это чувствуется. Это, значит, чувствуется даже по звуку, хотя, ну, я видео...
Звук не очень, видно. Видео тоже не очень. Ну, то есть, ну, в смысле, оно такое серо-зеленое, мы в век Инстаграма, вот этих всех фильтров,
но
вот этой яркости.
Не век.
Мы,
конечно, год уже... это не век Инстаграма.
Нет, сейчас, сейчас? Мы по-другому это воспринимаем. Это все кажется, то есть тут нет ни художественности, ничего такого. Ну, просто нам доносят информацию, показывают, пытаются показать с хорошей стороны какой-то детский
так, а есть
дом.
Есть ли их ролик 16-го года какой-нибудь?
А, ну, сейчас посмотрим.
Ну,
сейчас
вот, там, может быть, рвануло как-то вперед технологии.
Ой, громко, сейчас пойдем поменьше. Вот я сделала. Это 14-й год. Опять «Мамонтенка» мы слушаем слезливого. И в конце тоже будет «Мамонтенок».
Угу, ну, понятно. В общем...
Лешеньке всего 1 годик и 5 месяцев. Сразу бы хотелось обратить внимание, что у Лешеньки пятнышки есть. Это остатки ветрянки. Они пройдут. Но вот вторая проблема, которая есть у Леши, к сожалению, не пройдет. Это немножко плохо развитая правая ручка. Но несмотря на это, Лешенька все ею делает. Она у него в рабочем состоянии. Он сам пытается развивать, перебирать этой ручкой. Хотя основное у него, конечно же, левая. Во всем остальном Лешенька развит очень хорошо.
Все, я не могу больше. Слушайте, пожалуйста. Давай, прекратим просто это.
Да, вот. Тяжело смотреть на детей. Прежде всего, которые очень имеют взрослый и отсутствующий вид, и понятно, что они, да, ну вот. Вот так. Есть Анна Гаан, такая деятельница
благотворительности.
Да, она, кстати, с ранних годов занимается этой организацией благотворительности. Она одна, кстати, была...
Основателей
«Один мой день» сообщества. Угу. В ЖЖ было когда-то, вот это ее тоже проект. Она пишет вот сейчас по следам новостей, когда Кизякова обвиняет, что он слишком дорого это все делал, что вот есть у нас другой фонд знакомый, пока... «Измени одну жизнь». Это, ну, организация или фонд, я не знаю, да, там сайт есть. Они по 5 тысяч производят ролик. У них ролик без музыки, без приезда на место. То есть эти ездят повсюду, как я вижу. У них то из Уфы, то из Барнаула, значит, дети. Да. То Амурская область, а вещают они из Москвы. А вот «Измени одну жизнь» там просто чисто ребенка показывают. Могу дать звук, их за 5 тысяч рублей проведет. Это вот мы сейчас слышали 200 тысяч рублей.
Да.
Рассказа. Вот, пожалуйста.
Для Рената важно, что скажут или подумают про его дела другие. Мальчуган старается быть вежливым и исполнительным мальчиком, поэтому и на улице, и в группе ведет себя спокойно и прилично.
Я бы хотел стать полицейским.
А к школе будущий первоклассник уже начал готовиться. Делает это Ренат с большим удовольствием. Так он уже научился сливать звуки.
Ну и так далее. То есть визуально эти ролики не сильно друг от друга отличаются. Да. Нет такого, что ты можешь сказать, насколько они стоили. Совершенно. Ну, немножко разная режиссура. То есть тут у одного голос за кадром идет. И этот «Измени одну жизнь» фонд или организация, да, они тоже очень много, тысячи детей пристроили.
Подожди, реклама даже, ну, допустим, сравним рекламу на ТВ и ту же самую рекламу на Ютубе, да, которая идет роликом, такая же абсолютно, совершенно другие деньги. Потому что другая аудитория, другая, собственно говоря, другие возможности, так скажем, размещения этого.
Ну, что возможности? У этих сотни усыновленных детей,
да,
которые Кизяков, а у «Измени одну жизнь» тысячи.
Это понятно.
Сейчас у них база видеоанкет 30 812 видеоанкет. И у нас вопрос такой. С детьми понятно, что у нас, кстати, сейчас государство вроде бы взяло курс на изживание практики детских домов. То есть сейчас как бы в семейные детские дома детей переводят. Больше там моды, школы вот этой приемного,
да,
родительства, которые 2 года ты ходишь или год. И многие отваливаются на этапе подготовки, потому что им там рассказывают, как все будет на самом деле. Все будет очень-очень...
Все не так радужно,
все очень
кажется.
Сложно, да. И многие там отказываются от этой идеи. У нас вопрос такой с Дарьей родился. На самом деле ни я, ни Даша, я так понимаю, мы не понимаем, в какой момент на этом кто-то может заработать. Вот мне это непонятно. То есть... как кто-нибудь, может быть, среди наших слушателей в этой среде усыновления крутится, знает, как это работает? Действительно ли можно на этом как-то заработать? И если да, то как? 7373-94-8, как наша частота, 7373-94-8. Как можно заработать, делая вот эти видеоанкеты, кроме как на производстве самих анкет? Вот в какой момент вы получаете деньги? Например, я решила найти себе новую работу и как-то заработать. Как можно заработать на усыновление? Что вы можете написать по этому поводу? Вы можете в Telegram MSK-бот найти и написать нам, что вы знаете по этому вопросу. Может быть, вы сталкивались с работой Кизяковых, можете что-то дополнить. Или вообще работой каких-то организаций по усыновлению. Есть еще там, есть же еще разные сайты, усынови.ру и да, так далее. Да? Они все отдельные, разные, они как-то существуют. За счет чего, мы не знаем. Ну, там какие-то, наверное, спонсоры, наверное, какие-то есть или что. Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8 и 7373 94 8, наш обычный, простой наш телефон городской. Звоните, рассказывайте, если вы что-то по этому поводу можете нам новое рассказать. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Настя, Даля.
Здравствуйте.
Шикарно выглядите. Добрый день всем. Вы знаете, вот вы же слышали, они там 100 тысяч подарок привезли. Передача была с Ханты-Мансийска в Тюмени. Да. Наверное, тратились люди там большие деньги, переезды. Мы знаем, сколько стоит у нас билеты на своей стороны переезд.
Да вы не склонны думать, что это кто-то прям такой злодей взял и нажился на этом, нет?
Ну, хотелось бы, видите, там дети больные, они их устраивали. Не хотелось бы думать, что вот так, но дети наживают. Это каким нужно быть чудовищем, вот таких детей наживают.
Мы не верим, отказываемся верить. Я тоже, на самом деле, про этого, про Кизякова, тут в комментариях у Анны Ган, которая в своем Фейсбуке выразила сомнение, что действительно мы давно все обсуждаем в нашей благотворительной тусовке, она пишет, почему это у кого-то 5 тысяч рублей уходит на видеопаспорт. На производство. Да. Ну, это 5 тысяч, это деньги там, которые на время оплаты монтажа, видимо, собственно, и съемок видео уходят. А у кого-то 100 тысяч. Ей пишут в комментариях, а вообще он с виду такой скромный. Ну, видимо, люди, которые там общаются и знают, что он никакой там не ездит, он на Ламборджини, то есть такого нет проявления.
Да.
Она говорит, ну, вот, скромняга, не скромняга, дальше уже идет вкусовое определение.
Слушатель нам пишет, 771-й, у меня один знакомый в 2007 году заплатил 10 тысяч рублей, чтобы ему отдали мальчика с детского дома. А кому он заплатил? Я не очень понимаю.
7373948, кто в сфере усыновления работает, можете ли вы нам рассказать, в какой момент там появляются деньги? Алло, здравствуйте.
Алло?
Да.
Алло?
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Я усыновителем являюсь, у меня ребенок, и мы захотели установить второго ребенка. Угу. Знаете, столько преткновений, именно прям, причем только поменялись люди в руководстве, как в опекунстве и попечительстве. Вот поменялись люди, и сразу стали препоны какие-то, сразу целые кучи, вообще вот просто вот очень много.
Кто на этом наживается, как вы думаете, кто наживается на этой...
Знаете, а там целая цепочка, и наживаются те, кто непосредственно детишек распределяют.
Ага.
Более того, это было давно, у нас еще 8 лет назад было, то есть мы искали ребеночка, да, и нам прямо вот... вырвали в опекун, сказали, вот, смотрите, ну, прям вот, ваш. Ну, мы приехали, все, да, наш, все наш. Тут буквально, а знали несколько, ну, как бы, направлений, искали, там, может, здесь приезжает...
Ой, пропал звук, как жалко.
Залипаете, да.
А, так, ладно, я, может быть, вы перезвоните, да, с другого места. Вот давайте, пожалуйста, история усыновителя. Где деньги появляются? Я не понимаю. Вот идешь на усыновиру, пожалуйста. Там анкета. Я вот, например, жму, куда-то пишу, и дальше я куда-то должна там приехать. Понятно, сейчас по новым правилам я должна пройти школу приемного родителя. И это, наверное, стоит тоже денег. Я так не уточняла. Но это было бы справедливо тоже. Там психологи.
Смотри, Юрий это пишет, что платит усыновители как раз вот таким благотворительным фондом, который выступает посредником между детским домом и усыновителем. А, возможно, каким-то образом кто-то нам писал, зарабатывают и сами детские дома за то, что, ну, в общем...
Ну, это возможно. Нет, это все гипотезы, предположения, да, но это на самом деле не...
Нам нужны какие-то
конкретная история, как люди берут из детского дома ребенка и как, в какой момент там рождаются деньги.
Да.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Кисяков говорит, что его заказали. Как это?
Марина, ну, я немножко по-другому. Я хотел сказать, что вы как-то наивно ставите вопрос, как будто не знаете, как у нас в России все устроено. Приходишь туда, в детский дом, тебе говорят, ну, понимаете, если вы хотите по закону, это будет длиться там полгода, а ты уже ребенка выбрал, уже общаешься с ним, и ребенок страдает, и все. А если говорят, ну, вот здесь вот эту бумажку, столько-то времени займет, вот это вот мы обязаны ответить.
А вы делали, детей. Вы усыновляли когда-нибудь ребенка?
Да, с первой женой хотели, но не было детей.
И сделали? Или вы остановились?
Нет, не удалось, потому что, ну, просто бред, сумасшествие, нужно платить деньги на каждом этапе. Тогда это было, ну, это было лет 8 назад, я сейчас не знаю, как сейчас, но я сомневаюсь, что изменилось. Я сомневаюсь, что в одной отрасли у нас все честно, а вот здесь вот, как бы, здесь там, вот в этой отрасли честно, а в других нечестно. Мы знаем, что вот везде нечестно. Значит, и здесь тоже нечестно. А Чистяков, скорее всего, вскрыл эту ситуацию. Где-то, ну, насмотрелся, как все это происходит. Где-то ляпнул, не подумав, что ему там ударило. Потому что это мафия конкретная, где люди зарабатывают деньги на детях. И на человеческих чувствах, которые пытается детям помочь. Вот и все.
Да, понятно.
10-10 нас, да, 10-10 нас возвращает к теме о сюжетах на телевидении. Говорит, что это дело очень дорогое, дорогое удовольствие. Цены в открытом доступе в прайсах коммерческих служб каналов. Любой может позвонить и узнать, чем эти сюжеты отличаются. Просто темы разные. Павел Кузяков нам пишет, ну, представившийся Павлом Кузяковым, нам пишет в Телеграм, что просто Первый канал чистит свои кадры, а на очереди Нагиев, предполагается. 09 пишет, сами органы опеки, где числится ребенок, берут деньги, усыновляли 2 года назад. То есть, в общем-то, зарабатывают по всей цепочке вот это, когда ты идешь, начиная от детского дома, потом органы опеки, потом какой-нибудь посредник, благотворительный фонд, я так понимаю. Не знаю.
Но в любом случае, мне кажется, с развитием интернета и вот этих вот технологий, все это так должно, это просто все должно нивелироваться и упроститься, исчезнуть. Потому что это когда-то, 8, там, 20 лет назад, кто-то надо было и ехать физически в этот дом.
Ты же кто-то не доверяет этим интернет-сайтам «Усынови.ру». Для кого-то, например, Павел Кузяков с его, например, каким-нибудь роликом на Первом канале, куда более авторитетный источник, и он больше ему доверяет, он лучше там, не знаю, пойдет и, не знаю, позвонит туда, понимаешь, чем будет искать в интернете.
Ну, это поколение, оно закончится, и начнется другое. Причем тут доверяешь? То есть ты... огромное количество всяких вещей подготовительных, ну, вообще, которые раньше занимали просто у людей дни и месяцы, там, бумажки, оплаты, ну, не только с усыновлением, никто... вообще.
Это все осталось?
В принципе, оно все делается теперь через телефон. Очень легко. То есть и даже просто перебор вот этих вот видеоанкет, например, тоже делается через компьютер.
Это еще раз говорю, в интернете анкеты, за которые никто не отвечает. Там может быть любая информация, которая тебя вводит в заблуждение, какая-то ложная информация. Когда ты приедешь туда, осмотришься на месте, выяснится, что тут куча нюансов и совсем все не так, как написано в интернете. А психологически ТВ-ролик на Первом канале тебя все-таки, ну, не знаю, он дает тебе какие-то гарантии.
Ну что, мы теперь, получается, скорбим, что его не будет больше.
Скорбим,
ну что, с ним всем все отношения разорваны. Теперь Первый канал, пока все дома там то ли будет закрывать, да, то ли кого-то другого на это место возьмет. Алло, здравствуйте. 7373948. Последний звонок на эту тему примем. Если кто-то есть среди наших слушателей, усыновителей, действительно ли с вас брали какие-то огромные деньги, и они там крутятся. Видите, это такая целая мафия, как говорят некоторые наши. Ну вот, что-то такое.
У нас...
Ответить, что-то... вот, алло.
О. Алло.
Да.
Доброе утро. Доброе утро. Уважаемые ведущие, уважаемые радио...
Слушатели.
Вы правильно сказали. Как сделать, чтобы этого не было? Первое. Запретить все эти усыновления, раз. Второе. Государство должно быть матерью, отцом этих детей.
Все. Спасибо.
Несколько лет назад моя знакомая из Германии усыновляла ребенка где-то в провинции, в Волгограде, что ли. Цена вопроса была где-то 20 000 евро. Это Ольга... DW нам пишет.
Вот, еще 08 пишет, знакомые хотели усыновить ребенка, назначили огромную сумму. А сколько стоит усыновить ребенка в России сейчас? Кто-нибудь знает? Присылайте ваши последние данные. В связи с инфляцией цена изменилась или нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Могу рассказать, это вот я писал вам про органы опеки, которые, да,
Вот мы усыновляли 2 года назад ребенка. И вот мы, лично мы не столкнулись, мы брали в городе Костроме, там очень хорошая служба опеки, очень душевные люди работают, не берут ничего, никаких денег. Вот, а по поводу вот этих всех видеоанкет, понимаете, там много очень нюансов таких, что как бы ребенок, он идет очень много, идет статус, стоит у ребенка опека, именно не усыновление, да. А опека. Или родители не лишены прав еще. Или
ну, что это меняет?
Что, да-да-да, в чем разница?
В смысле разница? Ну, то есть он, то есть до усыновления, вот мы брали ребенка со статусом опекой, вот, и мы потом добивались через суд, то есть мы его, мать, лишали родительских прав уже, вот это тоже как бы потом еще волокита идет.
Ну, это понятно, но это же,
вот
это ваше решение, там же, если вы его, например, оставите сиротой, ну, формально перед государством, будете просто гостевой, там, какой-то опекунами, да, или как гостевыми, то он там квартиру, например, получит, или наследство получит от матери, а сейчас вы, например, его сделали своим ребенком, а теперь вы уже только будете, допустим,
вы рассказываете просто про сложности, но вы говорите, что вы не потратили ни копейки на это.
Нет.
А как вы искали ребенка?
Никто, вообще даже не было никаких предпосылок.
А вы через интернет его искали?
Что?
Через интернет искали первоначально? Или вы прям вот вам кто-то сказал, что есть?
Первоначально смотрели интернет, но опять же, понимаете, столкнулись вот с этими статусами. Мы искали именно под усыновление, 100%. Вот, и нашли вот этого ребенка. Просто очень много детей, очень много, огромное количество детей, просто до этих анкет не доходит дело. Если ребенок хороший, если органы опеки, у них же очередь стоит на этих детей, вот, если они уже видят, то до анкет дело даже не доходит. Вот в чем дело.
Все понятно, спасибо. Ну, еще что-нибудь опытом выслушаем. Смотрите, 7373948. Что нам пишут?
Нам пишет Елена, что подругу усыновляла год назад бесплатно все, никаких взяток, зная свои права и законы, это не стоит ни копейки, а детей ищут в федеральной базе. Да, вот мои знакомые, которые искали... да, нас слушатель. Да, слушаем вас.
Алло.
Здравствуйте.
Да.
Я считаю, что сегодняшнее усыновление российское сообщество – это пиар. Это было...
Все.
Да, вот мои знакомые, которые искали ребенка, говорят, что еще столкнулись с такой проблемой, что они готовы были даже там платить. Это уже понятно, что придется. Они говорят, что найти здорового ребенка в России очень трудно, младенца. То есть там такая мафия, то есть это какие-то такие списки там черные, понимаешь, и они в результате брали ребенка не в России.
Здорового.
Здорового и маленького.
А как, у нас какой возраст?
Они взяли, я так понимаю, годовалого все-таки ребенка, то есть там не младенца, а год или полтора. Ну, маленький ребенок, в общем-то.
Да, физическое здоровье, как я уже говорила, что тут физическое здоровье еще не значит не травматичное детство.
Это понятно, это все.
Так что будет все равно большой-большой путь. 10:30 новости. Жену президента Зимбабве обвинили в избиении фотомодели из ЮАР. Там такая сцена сегодня нас
удлинителем
радует. Я не могу сказать радует, но вот эта Грейс Мугабе, она бывшая секретарша Роберта Мугабе, который на ней женился, и первого сына он родил, когда ему было 70 лет. Сейчас, соответственно, ему тут пишут 25. 70 плюс 25. А Мугабе уже 95 получается, что ли? Да, я думала, он чуть-чуть младше. Ну, неважно. Еще 21-летние мальчики-то уже большие. Она с ними приехала. Они жили в Дубае, мальчики. Потом они стали распространять всякие слухи, что они пьют много, наркотики употребляют. Она с ними вот приехала в Южную Африку, в ЮАР. И там в отеле к ним пришла девушка, вот, фотомодель, а та, мама рассердилась, увидела, 10 охранников рядом стояли, молчали, и вот...
Короче, привел, да, значит, беспородную какую-то дрянь, понимаешь?
Да, она ее отлупцевала, а теперь, значит, та в полицию обращается, и вообще сейчас...
Да, он 24-го года рождения.
Это значит что? Что ему действительно 95 лет?
Типа того.
А, ну понятно. Вот, по поводу красоты женской, вот, представляете, она из Лесота, вот эта фотомодель. Но фотографии у нас не дают, к сожалению, российская газета. Хотя тут же пишет, что она выложила в интернет фотографию рассеченного лба. Ну, рассечённым
шнуром.
А могла
бы вырвать сердце, понимаешь, и сожрать его.
В смысле? А, ну ты про людоедство имеешь? Ну, это как бы такое. Согласно традиции. Ну, ладно, мы не знаем. Там, в общем, проблема. Представляешь, уже взрослые мальчики ведут себя плохо. На обложке российского L'Officiel появится немецкая модель в хиджабе. Ее зовут Лиза Вашингтон. Вашингтон? И она, главный редактор издания Ксения Собчак, выложила в своем инстаграме фотографию, и уже это само по себе стало провокацией, потому что стали кто-то там отписывается, кто-то, значит, грозится не купить никогда больше.
Значит, да, они пишут, что за ужас, что теперь у нас, значит, пропагандируют, никогда больше не куплю L'Officiel, а сама Собчак пишет о том, что вот, значит, муслим фэшн становится в тренде, да, сейчас в тренде, по крайней мере. Что следующее будет модно, спрашивает она. И действительно, какое-то дикое количество комментариев к этому посту с какими-то ненавистными совершенно вещами, что, мол, какое, о чем вы говорите, у нас в России никогда это не было модным. Кто-то написал, что вообще они все отвратительно одеваются. Ну, это, конечно, женские комментарии, но я удивилась, честно говоря, настолько такой отклик от публики, настолько это всех задевает.
Ксенофобия, да,
абсолютно. Нет, ну я смотрю, в метро едут девушки в хиджабах, там, в платках, условно, да, попроще говоря, и никакой реакции на них нет. То есть они едут и едут, просто спокойно себе сидят, никто на них не
пиарится. Это просто все стесняются.
То есть в комментариях не стесняются.
А про себя думают, вот ведь.
Сволочь какая.
Ну да, там приехали и так далее. Ну, видишь, как люди боятся, я даже не знаю, как это со слушателями можно
страшно,
обсудить.
Страшно, честно говоря, да,
потому что сейчас же начнется сразу что-то неприятное, а мы же космополиты, мы все флаги в гости к нам, пожалуйста, и мы мусульманская одежда, кстати, вот эта вот Лиза Пескова не так давно тоже фотографировалась и становится действительно модным. У меня такое впечатление сложилось, что вот это вот такое платье, тонкая талия, вот это когда особенно фигура еще хорошая, все это выглядит просто замечательно, действительно очень маняще и так далее. Только лицо. И вот эту фотографию можете посмотреть, вот я на афише Daily сегодня вижу фотографию, я так понимаю, ту самую, того самого L'Officiel, ну или в инстаграме у Собчак. А там нету никаких сисек голых, естественно. Ничего нет. Там только лицо видно, очень накрашенные глаза и руки. Все, больше ничего не видать из тела.
Да, такая мулаточка.
Мужчины, я знаю, любят очень порассуждать на тему того, как это здорово, когда только одна щиколотка там видна или что-то там. Щека.
Эстеты.
И это сразу как бы больше, наоборот, еще больше привлекает, чем там полная открытость, там и нагота какая-то сплошная.
Да.
И тут же у нас сегодня есть слитые фотографии частные, да, это ее актрисы.
Энн Хэтуэй
в интернете. Где ты?
На Лентач, я, по-моему, это видела, они тут...
Да, Лентач медиа, да?
Да.
Что вот слили фотографии, да, частные, с какого-то частного телефона. Я, кстати, посмотрела, ничего такого... Ну, вот как была она красивая девушка,
да,
и так, в общем-то, она осталась красивой девушкой. Ничего, может быть, я уже очерствела и никак не чувствительна к таким вещам, что чьи-то интимные фото меня вообще
к этому.
Никак не трогают.
Вообще-то никого не трогает. Это
не меняет ни моего отношения к этим людям, ничего
абсолютно.
Вообще.
Да, вот, то есть люди пытаются как-то застыдить, а уже не получается, в общем-то.
А это возрастное, как ты думаешь, или это веяние времени?
Времени. Я думаю, время.
А я думаю, возрастное. Лет в 14-15, наверное, ты с ужасом думаешь о том, что кто-то что-то может такое увидеть,
ты имеешь в виду...
заподозрить, или,
да,
кто... или про
самого...
кого-то.
Ну да, да, да. Здесь это я согласна. Но в принципе, сейчас согласись, это не так обсуждается, как раньше, например, когда там снялась на обложке Максима, это обсуждается полгода, там, боже мой, она там...
Показала грудь.
Показала грудь, да. И потом это еще 2 года ей припоминают, а вот вы там снимались, ну скажите, как вы жалеете. А сейчас, господи, ну пообсуждаем, вот мы с тобой 2 минуты 30 секунд, и все забудут об этом.
Люди звонят. А что звонят? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мы
добрый
о женщине.
Добрый день, девушка. Меня зовут Евгений.
Да, здравствуйте.
Евгений. Можно сказать свое частное мнение по поводу этого?
А
темы,
по поводу чего вы хотите сказать? Это интересно.
По поводу традиционной одежды девушек, которые исповедуют ислам. На самом деле, вы знаете, это очень хороший пример для наших девушек, которые, ну, я не скажу, что все, да, но многие очень откровенно демонстрируют свои, скажем так, части тела.
Одеваются
которые...
как проститутки, ну, давайте своими
делами, ну,
называйте именами.
Сказать,
ну, почему?
Прям,
это так и есть. Это сразу понятно из границы особенно. особенно.
Нет, ну давайте не будем такие очень так шаблонами рассуждать. Проститутки тоже по-разному одеваются, в общем-то, не будем
нет,
так уж.
Нет,
так,
вы знаете, не по-разному. Да. Там большие каблуки,
давайте все-таки к теме вернемся. Да, вот смотрите, вот в нашей традиции православной тоже девушки одевают длинные платья, носят платки и достаточно одевают скромно и сдержанно. Поэтому я считаю, что вот этот пример, как раз девушек, которые исповедуют ислам, да, он дает пример нашим девушкам, да, как нужно вести себя скромно, достойно и красиво.
Они очень красиво одеваются. Нельзя сказать, что это очень скромные красиво, наряды. Правильно, я на детской площадке. Правильно. У нас есть две мамы. Знаете, они приходят, вот это очень лично. Богатая одежда.
У меня, вот как у мужчины, это вызывает больше уважения и больше интереса.
Мы поняли,
да,
вы как раз из тех эстетствующих, кто считает, что надо щиколотку только показывать.
Интереса как женщине быть не может, потому что как только вы проявите интерес как женщине, не будет ли у вас опасности, что сейчас из-за угла ее мужчина выйдет и вам голову отрежет за ваш интерес к ней, как к женщине, которая такая скромная, прекрасная.
Вот мужчин вообще не понять, если честно. Да. Надела длинное платье какое-то, а что ты как жирнуха одеваешься? Покажи, что ты... А потом наденешь какую-нибудь, не знаю, а зачем? А кому ты там что собиралась? Ну, здесь вот как-то не разобрать. То есть кто в лес, кто по дрова.
Ну, по-разному. Некоторые любят гордиться своими женщинами, а кто-то, наоборот, считает, что...
Вот пожалуйста.
Только
пока
для них.
Возраст и фигура позволяют радовать взгляды мужчин, пусть радуют, я только за.
Так они-то радуют в любой одежде. И в мини-юбке они радуют абсолютно. Точно так же, как и абсолютно закрытом костюме. Очень дорогие вот эти с вышивками. Это видно, что это там шелк, хорошие материалы, прекрасные. Это та тонкая там стоит, эта девушка со своим там ребенком. За ним приглядывает. Очень красивый. Нельзя сказать, что это прям скромный наряд. Нет, он богатый, красивый. Но у нас полностью, мы должны признать, что у нас полностью мертва культура наша, вот эта вот традиционная одежда. У нас ее все нет, не будет уже никогда не возродиться. Бываешь там в музее в Изборске, посмотришь на вот эти там сарафаны наши, русские, национальные. Не то, что то есть, вот, есть эти, которые при монастырях, там, при церквях ходят, действительно, женщины, которые там послушницы или там поставившие как бы на себе вроде бы крест в социальной жизни, да, люди, они там выглядят таким образом, что все равно...
Не привлекательно.
Они еще очень... Это экстремальная бедность, ну, как правило, стопроцентная. Вот. А так вот, чтобы и дорого, и элегантно, и красиво, и традиционно для России это уже невозможно. Все, мне кажется, что пути назад нет. Я, может быть, кстати, ошибаюсь, но я вижу, у нас вот есть кружок фольклорный, был там кружок, а мамы могли, пока детки учатся, играют эти народные русские игры и поют эти песни русские народные, ходите там шить во время занятия, им дают выточки, шить, чтобы к празднику там шить ребенку национальный костюм. Угу. Там рубаху, вышиванку, там, детям до 5 лет и так далее. Так, это вот не приживается. То есть ты можешь, вот в таких местах каких-то особых пойти что-то себе сшить, но так, чтобы вот магазин какой-то появился или чтобы это стало модным,
да,
то есть это уже на подошло ни к каким праздникам.
Павлопосадские платки, вышиванки, кстати, очень
кто
модно было.
Кто их носит? Никто.
И носили.
Или
вот
ты
их
будешь носить, а внизу, носить будешь, а внизу у тебя будут джинсы. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы согласны, что наш, ну как это не прискорбно, но все равно наша национальная одежда мертва навсегда?
Я по поводу... Олег, Москва. По поводу...
7-3, 94-8. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Просто хотел по поводу одежды сказать. Например, у меня у жены есть платье с национальным узором нашим, российским. Угу. Точнее сказать, русским. И, в принципе, оно... не совсем традиционное, там оно немножко короче, оно очень красиво смотрится и идет. Просто весь вопрос в том, что столько лет люди боролись за то, чтобы мужчины и женщины были равны, сейчас в итоге давайте всех оденем в паранжу, и это красиво выглядит. Да ничего из этого нету красивого. Вот честно, вот мне 30 лет, и я родился в мусульманской стране, вырос я на юге России, я видел много женщин в паранже и много наших девушек прекрасно одетых. Ну, когда-то, да, они одеваются вульгарно, но это вопрос вкуса. Угу. Ну, для меня, например, нету в паранже ничего такого вот именно загадочного или чего-то.
Кстати говоря, Федор с вами согласен. Обязательно закрытая одежда – это анахронизм из времен, когда женщину воспринимали как объект насилия. Инстинкты никто не отменял, поэтому чем меньше на женщине одежды, тем больше инстинкты у мужчин. 10-10, пишет. То есть вот этот вопрос, либо ты думаешь о своих правах, в общем-то, и плевать ты хотела, что там думают мужчины и кричат тебе вслед, либо ты пытаешься как-то себя защитить от лишних взглядов, там, не знаю. Ну, тут, понимаешь, вопрос...
Лучше одеть машину тогда, если хочешь защититься от лишних взглядов. И не ездить в общественном транспорте, это против Лексутова.
Леопардовые лосины рулят, пишет Михаил Мик, или рулят. Двусмысленно, пишет... это к другой теме, видимо. Женственность и гордость, а не округлости. Ну, господи, о чем вы? Тема взбодрила маргиналов. Ну, в общем...
Ну да, но люди звонят очень активно, надо сказать. Вот Михаила послушаем, пусть он завершит этот вопрос. Интересно, что он думает. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил, здравствуйте. Девушки, включился тем-то. Дело в том, что глобализация, ругаемая сегодня всеми так называемыми консерваторами и так далее, зародилась и получила свое воплощение именно впервые после 18-го года в Советской России. Вот. Это был колоссальный эксперимент глобализации во всем, который привел, вы понимаете, к чему, к полному, так сказать, к падению, привел к падению всего, потому что социализм в виде глобализации не подтвердился. Так вот, глобализация, та по-советски и вообще, она предусматривала уничтожение всего национального и создание в 22-м году вот этого СССР, Союз Советских Республик, только подчеркивал это. Глобализация в сути своей несет унификацию мышления и унификацию материализованного состояния человека в ежедневном своем, в ежедневном таком подчасовом ритме жизни. Поэтому надо выбирать либо философия отрешения от действительности, которая по-другому существовать не может, как только в виде глобализированного контекста. И существование этих отдельных пронациональных состояний в виде, например, сект каких-то или уединившихся где-нибудь в Аргентине русских старообрядцев. Вот там вы увидите все буквально, у мормонов, у старообрядцев. То есть, а вот эта фетишизация и вот этого национального, а на самом деле ее убиение было очень специфично для вот этого самого большевистского мышления. Дело в том, что материальное состояние жизни, вот эта вот экономика денежная, универсализация, трансконтинентальная экономика, она не в состоянии быть совмещена с идеалами просознания. Это невозможно сделать. Есть только отдельные подвижники, так, философы, отрешенные от этой жизни, которые где-то в своих кельях могут что-то воссоздавать, восстанавливать. И так нам всю жизнь подносились. Например, примером этого кощунственного отношения были так называемые национальные искусства в Советском Союзе. Вот эти хоры национальные, состоящие из 500 девушек с огромными бюстами и халами на головах, на самом деле никакого отношения, связанные в эти якобы национальные одежды, никакого отношения не имели к просознанию русской деревни. Это было абсолютное порождение советского и индустриального сознания. Поэтому здесь надо разбираться на очень философском... А вот эти все стенания по поводу того, что кофточки, рюшечки и так далее, там, национальная одежда, ну понимаете, это ничего. Это ничего. Это тема огромная, тема, связанная с социализацией всего городского населения, с уходом в сознание совершенно другое, отсутствие историзма в сути своей, потому что люди ничего не читают, ничего не знают. И рубашка, которую он сегодня одел, действительно, от джинсы с ним, никак не говорит о том, что этот человек что-то понимает через века.
Мы поняли, хорошо. Спасибо, Михаил, вот спасибо.
Спасибо, Михаил, спасибо. Все, вот он подвел итог. Еще у нас маленькая.
Говорит Москва, 94,8.
Я вот про Романа Полански даже хотела спросить у тебя. Вот сейчас очередная дама в США, женщина обвинила Полански в изнасиловании. Причем это тоже было когда-то давно. И той было 16 лет. По данным агентства, выступившую с новым обвинением женщину зовут Робин. На пресс-конференции в Лос-Анджелесе она заявила, что стала жертвой сексуального насилия в 1973 году, когда ей было 16 лет. По словам адвоката, инцидент произошел в Южной Калифорнии. Юрист уточнил, что Робин не будет давать подробности, хотя срок исковой давности в этом деле уже истек. Женщину могут вызвать для дачи показаний в будущем судебном разбирательстве. На следующий день после... Это она рассказывает. После того, как это произошло, я сказала одному знакомому, что сделал со мной господин Полански, заявила женщина. Она сказала, что решила не заявлять об инциденте, поскольку не хотела, чтобы ее отец принял меры, из-за которых режиссер мог сесть в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Адвокат Полански никак не комментирует. До этого, мы знаем, Полански обвиняли в изнасиловании 13-летний геймер, которая произошла в 77-м году. Да, и... Все это было в доме Джека Николсона, и он сейчас, у него и польское, и французское гражданство, Полански, он хотел там на могилу съездить к своей жене, которая была убита там в 1969 году, и ему надо гарантия, он хочет гарантии, чтобы его там не схватили, не посадили. Твое отношение меняется вот к нему как к режиссеру, к фильмам?
Нет, нет.
Фильмы
нет.
Будешь смотреть? Вот, конечно. У тебя не будет такое, что ты смотришь фильм и думаешь, а вот режиссер такой, любитель вот девочек?
Нет, я вообще нет. Я
пианист, жилец, китайский квартал.
Все, продукт есть продукт, он уже выпущенный, все, он уже отделился немножко от его создателя, можно сказать. Знаешь, вот многие сейчас там не любят Михалкова, понимаешь, и, ну, я тоже там как-то с сомнением отношусь к его высказываниям. Конечно, невозможно отрицать, что он гений, да, там, и снял какие-то совершенно потрясающие фильмы, что мне теперь не смотреть.
Любитель
что...
дворянских дач, да.
Да, понимаешь, относиться можно там к нему как угодно, а фильмы его стали культовыми, ну, и классикой.
Понятие репутации, получается, что оно нивелируется, да?
В некоторых случаях.
Ну, вот в некоторых таких случаях, как с Полански. А что это определяет? Почему так? Почему, когда человек делает это, вот его сразу за руку, например, хватает? Из-за того, что давно было? Почему мы так к этому относимся? Вот как бы сейчас нам скажут, что там какой-то дядька, там 40-летний, взял там девочку 30-летнюю, так, где-то зажал в уголке. А если он фильм не снял, какой-то великий, то значит мы его...
Стоп, ты сейчас, подожди. Я не говорила о том, что я не осуждаю Полански как человека, который изнасиловал несколько детей. У меня глубоко противна эта вся история. И, собственно, как человек он мне, в общем-то, неприятен, да, в связи со всей этой историей. Если это все там доказано, все.
Но если он что-то делал позитивное, то этот позитив
никак
нельзя убирать.
Просто отделяю. Дело не в том, что это как-то его очищает и, не знаю, оправдывает и делает в его глазах лучше. Нет, он как человек, там, из человека изнасиловавшего девушку, противный. Фильм отличный, я просто отделяю эти две вещи. Вот и все. Очень просто.
Давайте маленькое голосование уже под самый конец. Мне просто интересно, все ли так наши слушатели думают. Вот была история с Плетневым тоже, который сейчас концертирует совершенно спокойно там в Паттайе, да, или на Пхукете, где там были с мальчиками там... Целая история была. Ничего, он продолжает заниматься фортепиано, его приглашают, потому что он виртуоз и гений. Вот, своего дела. Да, вам, а вы, давайте, как и Дарья, тоже все равно будете дальше, если вы любили фильмы Полански, будете их дальше любить. Он Оскар получал, и вообще заслуженный режиссер. Никакого влияния вот эти все секс-скандалы, тем более в далеком прошлом, на ваши отношения к его творчеству не оказывают. Это первый номер 134-21-35, 495-й московский простой код. И все-таки нет, вот вы каждый раз, когда что-то новое такое узнаете, у вас и отношение к творчеству, так сказать, творца меняется. Если о творце мы узнаем что-то такое нехорошее. 134-21-36.
Ну да, и, например, из принципа не будете смотреть его фильмы.
Да, из принципа, да. Или вдруг у вас переосмысление какое-то. Раньше нравилось, а теперь противно стало. 134-21-36 на вас влияют вот эти вот все скандалы, на ваше восприятие. И 134-21-35 нет. Творец и его творение. Творение живет отдельной самостоятельной жизнью. Почему оно должно аффектиться как-то вот этими какими-то страданиями или новыми даже историями?
Да.
Вот, да. И голосование наше продолжается. Пару звонков про Полански, да, вот сейчас очередное дело, хотя срок давности истек. 7373948. Голосование идет. Первый номер, если вы, как и Дарья, отделяете творца от его творения, может, он человек паршивый, там и вообще, зато гений. И 134-21-36, это если вы не можете уже после этого спокойно там его как-то слушать. Алло, здравствуйте. смотреть.
Опять Михаил Дмитрий. Я хочу, если разрешите, конечно.
Да, конечно.
Очень
коротко.
Хочу немножко встать на защиту Романа Полански.
Давайте.
Я помню прекрасно то время, когда все это происходило, произошло. Тогда об изнасиловании не говорили, а просто об образе жизни. Когда банда Мэнсона ворвалась к Тейту в дом, когда убили его жену и так далее. Дело в том, что это было уникальное время. Дети цветов, хиппи, революция, молодые нимфетки 13-летние. Просто липли на этих вот людях богемы, на этих дачах Николсона собирались люди, пили коктейли. Это было очень новое время, французское левое движение и так далее. И я не думаю, что вот этот жесткий термин изнасилованное насилие там везде существовал. Скорее всего, все было по согласию. Он был мастер уговаривать, понимаете?
Ну, понимаете, это не снимает с него ответственности, потому что наверняка он
не
понимал, что перед ним...
Нет, я совершенно не...
Перед ним девочка, да.
Время такое было,
закон,
да?
Закон есть закон. Но вряд ли, как большинство людей думают, что тогда, 50 лет назад, Полански привязывал какие-то насильно девушек, что-то с ним делал. Нет.
Нет.
Было, такое время. Сексуальная революция. Освобождение от всех дом, я себя тогда помню. И не снимает ответственности. Но все-таки
спасибо,
это
спасибо, Михаил. Ведь спасибо. Там будьте на острие.
Да. Пишет, что он напоил ее и наркотики какие-то ей там давал. В общем, как-то пытался воздействовать на ее согласие, скажем так.
51%, смотри, солидаризируется с тобой, отделяют творение от творца, а 49% не могут отделаться потом от чувства. Вот при просмотре, что что-то вот не очень. Хотелось бы, чтобы все было идеально.
Идеально,
и
да,
творение, все... и сама личность творца. Но это такое, конечно, очень редко бывает. Ну и у нас уже все, 10:58, переходим на рубрику «В движение».
Подъем.
Движение становится все интереснее. 4 балла сейчас, то есть напряжение не спадает. На третьем транспортом на внешней стороне Лужников я вижу напряженная обстановка. И на выезде уже, вот за Котельниками, как это шоссе называется, которое вот Люберцы, Котельники, туда вдаль оно уходит, там вот туда, в эту даль, там красное все. То есть туда выехать сейчас тяжело.
Новорязанское шоссе ты имеешь в виду?
Рязанское? Ну, может быть, да, может быть. Есть еще у нас третье транспортное кольцо, северная часть, и в обе, и внутренние, и внешние кольца, они тоже красным помечены на Яндекс.Картах. А так, в целом, магистрали зеленые. 7373948, если вы что-то видите необычное, позвоните, расскажите, где вы едете. Собираетесь ли вы хитрым образом уехать как-то на дачу сейчас, например, не дожидаясь внезапно пятницы, потому что 30 градусов обещают в ближайшие дни. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия Эдуардовна. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир.
Узнали
хотел
вас.
Прорваться. Ну ладно, тема другая. Значит, Жулебино, Люберцы, Егорьевская пролетел, ну, почти очень хорошо. А это там, наверное, поворот на это самое, на кольца и прочее. Или, может быть, там что-нибудь случилось.
А
и
может, и случилось.
Всем удачи.
Да, спасибо. А может, и случилось, а может, и нет. Все, всем удачи, спасибо большое.
Анастасия Ножка.
И Дарья Кнор. 11 часов.
Подъем.